Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Всем доброе утро. Очень много сообщений про то, как найти в Телеграме «Говорит и Москобот». Сейчас нужно будет как-то разъяснительную работу провести. Значит, смотрите, товарищи, те, кто хочет писать нам в Телеграме, а это несложно.
Это
мы
сначала
читаем.
Надо установить программу Telegram, либо на телефон, смартфон, точнее, либо на компьютер.
Все. Вы скачиваете приложение Telegram, устанавливаете его. После этого в поиске Telegram пишите латиницей, очень важно, в одно слово «Говорит МСК бот». Там вылезает в поиске сразу вот наш логотип с хэштегом «Говорит Москва» и все такое прочее. Так вот, вы потом просто присоединяетесь, и все, старт, поехали. И после этого можно смело писать. Еще раз, в поиске латиницей забиваете в одно слово «Говорит МСК бот». И все. И после этого уже можно стартовать, присоединяться и писать. Мы все это внимательно читаем. Судя по тому, как интенсивно сейчас пошли одно за другим сообщение. Мы довольно популярно все объяснили. Смотри, с какой скоростью бешено это все происходит. Ух, видно. И вас, Борис, и вас, и Кирилла, и Андрея. Всех видно, все посыпались. Значит, все, теперь уже переходим к тому, что только что вам рассказывал в обзоре печати Анастасия Ножка, и не только об этом. Настя рассказывала про новое поколение, которое мотивируется уже несколько иначе, чем все предыдущие. Им не нужно работать за еду, они стремятся к чему-то другому, они стремятся к интересной работе. В этой же связи, пожалуйста, публикация, которую можно найти на ленте.ру. Представители поколения Y, рожденные после 1981 года, гораздо реже занимаются сексом, чем люди поколения X. Это те, которые рождены с 1965 по 1980 годы.
Начинаешь мучительно вспоминать концовку алфавита английского, думать, кто за кем же там идут, какие буквы. На самом деле X, Y... Еще Z ждем. Z еще пока не пишет.
Это следующее поколение, черт его знает, что с ним будет.
Черт его знает, что потом будет. У меня это просто все время интересно.
А дальше кончается алфавит, и все сначала.
Это все сначала.
Все сначала, мне кажется, да.
Будет.
Логично.
Ну ладно.
После этого конец света, и все сначала.
Давайте.
Логично, да? Да. Ты такой смотри. Представители поколения Y — это те, кто рождены после 1981 года, которых нещадно критикуют за все происходящее, что они как-то бестолковые, все время ищут каких-то покемонов. Там, и...
Это они ищут, да, ну да-да.
Это все да, они, да, да. Понимаешь, да. Вот эти молодые, зеленые, ничего не понимающие в жизни. Так вот, они оказываются гораздо более разборчивы в своих половых связях, чем представители предыдущего поколения.
Да нет, из статьи на ленте.ру я... Давай вот просто...
Смотри, давай прочитаем.
Я по-другому совершенно
понимаю. Специалисты провели опрос 28
да.
тысяч респондентов, представляющих поколение X и Y. Оказалось, что 15% рожденных в 90-е...
То есть это... Которые следующие, которые
да, Y. Это которое поколение Y уже.
Да.
Не имели сексуальных контактов после 18 лет, тогда как в пересчете для поколения X этот показатель составил 6%.
Не поняла, 15?
Смотри, те, кому сейчас 20-24,
да.
Они еще не имели...
Из них 15% ничего не имели.
Не было сексуальных контактов.
А у тех, которые наши с тобой ровесники, у них только после 18 6% не имело. То есть более распущено в раннем возрасте.
Мы с тобой более распущены.
Себя вели именно те, которые, да, 80-е.
Дальше. Среди американских школьников число ранних сексуальных контактов также снизилось с 51% в 1991 году до 41% в 2015 году. Что лишний раз свидетельствует о нашей с тобой распущенности.
Ну, да.
Как поколение X.
Да, понимаешь, не зря нас ругали.
Да.
Все правильно ругали, да.
Причиной такого... Да не только нас. Понимаешь? Там с 65-го года по 80-й. Вот это все поколение X считается. Причиной такого разрыва ученые называют высокие требования представителей поколения Y к безопасности, повышенную склонность к риску и широкую доступность порнографии. Ну, вот хоть за что-то
их можно покритиковать. Вот я не поняла, этот набор... То есть,
про риск я тоже не понял, но вот у них есть...
Если ты хочешь рисковать, то есть если ты не боишься рисковать, то, казалось бы, наоборот, иди да рискуй. Ну, так во всех смыслах, да.
Но они, видимо, адреналин, наоборот, адреналин щупают где-то в других областях.
Может, они боятся рисковать. Да.
Может быть. Смотри, возможно, в других областях.
Но просмотр порнографии и ранний контакт, они тоже не противоречат друг другу, да?
Нет.
Ну, в смысле, то есть, наоборот, ты смотришь, и все.
И да, и тебе не надо. То есть, тебе не нужны
какие-то... Япония к этому давно уже пришла, на самом деле, как наше самое передовое общество.
Подожди, ну, сейчас давай разбирать по пунктам просто. Да. Значит, что у них? Они предъявляют более высокие требования к своим партнерам, они смотрят порнографию, поэтому им не нужно сразу бросаться куда-нибудь в пучину страстей.
Да. Либидо, они как будто бы уже все сделали.
Либидо у них под контролем постоянно находится. Но именно поэтому, как отмечают авторы исследования, современные молодые люди злоупотребляют алкоголем, предпочитают знакомиться в сети.
А как еще им предпочитать знакомиться? И какие еще у нас есть способы? Так интересно про это до сих пор с таким... вот я тоже знаю, что, конечно, у меня внутри тоже есть какое-то предубеждение, но что такое познакомиться в интернете?
Понимаете? Мы с тобой ламповые, поэтому мы с трудом себе это представляем.
Но идиотский способ знакомиться в трамвае или на остановке тоже ничем не лучше, чем знакомство
в баре, в клубе. Там,
ну или в клубе познакомиться, это вообще хуже некуда, мне кажется.
На курорте. Вообще. Но мы именно так всегда и делали, понимаешь?
В классе можно.
Они прекрасно понимают, что...
В пионерском лагере.
Они прекрасно понимают, что если есть там Google, Яндекс, то дальше найдется все. Просто забиваешь, как найти мужика.
Ну, это же правда. Или удобнее.
Как найти барышню. И все.
Сразу нужного находишь, не то, что там перебором.
И дальше. Специалисты полагают, что проведенное ими исследование развенчивает миф о сексуальной неразборчивости поколения Y. По сравнению с представителями поколения X, первые серьезнее подходят к выбору партнера и ведут себя более открыто.
Вот.
Понимаешь? И вот получается, что вот это лучше. Поколение Y, которое все так нещадно критикуют, ну, ровно потому, что они моложе, и мы себе можем это позволить, они лучше нас.
Да.
Либидо у них под контролем. Молодцы. Они разборчивее. Они прекрасно понимают, что им нужно, как это искать. Они не думают, у них не болит голова, а где найти себе там партнера, мужа, жену. Они просто забивают где-нибудь в интернете, находят, после этого проводят собеседование, похожие на вот те собеседования, которые при устройстве на работу, и дальше уже пускаются в отношения или не пускаются в отношения.
Ну, это же правильно. Давай проголосуем. Но у нас, я думаю, старая аудитория постарше, чем 20.
Поколение Y.
Против, я знаю.
Смотри, поколение Y – это те, которые после 1981 года рождены. Они, конечно же, лучше. Они, конечно же, лучше, чем предыдущие поколения. Ну вот судя по тому исследованию, которое сейчас приводят...
Они, по крайней мере, уже работают.
Ну, хотя... смотри. Они лучше нас. 134, 21, 35. Нет, они все же хуже нас, потому что мы-то практики с тобой.
Нет, ты про какое поколение сейчас говоришь? Про 20-летних, которые Y?
Поколение Y лучше. Лучше. 134, 21, 35. Хуже. Мы круче. Это 134, 21, 36. Потому что у них чего? Порнография, либидо под контролем, никаких естественных страстей, они все время...
Почему никаких естественных страстей? Они просто не идут на поводу у блуда. Давай я церковный сейчас лекцию начну. Или как там?
Они хуже нас. 134, 21, 36. Они лучше нас. 134, 21, 35. Они хуже нас. 134, 21, 36.
В этом смысле интернет, видишь, с точки зрения церкви, должен хорошую играть роль, в том числе порнография, потому что она уберегает человека от разврата.
Она его плюс ко всему и калечит.
Ну, может покалечить, да, конечно. Но цифры статистические, видишь, нам говорят о том, что количество вот этого всего в раннем возрасте.
Смотри, 830 пишет, партнера находят по флюидам, которых нету в интернете.
А ты же встречаешься, развиртуализировался и понял, есть эти феромоны или нет, подходят тебе или нет.
По каким флюидам? Сейчас еще раз подчеркну. Это собеседование сейчас. Они выбирают себе серьезно партнера абсолютно.
Но ты все равно, даже если хороший партнер, но ты чувствуешь, что что-то у вас не на одной волне, и все. И ты мне это отказываешь?
Да. Они лучше нас. 134, 21, 35. Они хуже нас. 134, 21, 36. Наше голосование продолжается, и в том и в другом случае префикс 8495. Ну, давай несколько комментариев примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Меня Константин зовут.
Да, Константин. Так они лучше нас или хуже нас-то, пожалуйста?
Вы хотите, чтобы я просто проголосовал, ничего не комментировал?
Не, конечно, комментируйте. Но просто для начала ответ, а после этого обоснование.
Я не могу это... Я могу только прокомментировать, потому что есть вот четыре вида людей: сангвиники, холерики, флегматики. Ну вот, сейчас вот то, что вы говорите, вот в этом споре как бы сейчас побеждает меланхолия. Меланхолики побеждают.
Почему? Кого они побеждают?
Ну, потому что флегматики развиваются только в условиях счастливого мира. Они становятся талантливыми.
Лихо завернули, но сейчас не про этот разговор. 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, что вот это вот меланхолики, сангвиники, холерики, они не зависят от того, когда они рождены. Это как-то иначе, наверное, определяется. Нет, да? Да? Нет? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Ивантеевка.
Да, Алексей, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите поколение Y, а говорите, что это после 81-го года и сравните с 24-летними. По-моему, вот это некорректно как-то.
Еще раз, смотрите, это вот исследования проводились, например.
Мы 30-летних с 20-летним сравниваем, ну так, если коротко.
То есть берется выборка там, те люди, которым было от 20 до 24 лет, и сравнивается поколение X и поколение Y, и их поведение. Алло, вы пропадаете. Да что ж ты будешь делать? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Вадим. Я вот слушал ваш разговор. На самом деле...
Ну вот.
Ну, душ, вот как это называется?
Сейчас я телеграм буду читать.
Давай читай телеграм, потому что, ну как, дозваниваются один за другим, и после этого начинаются чудеса. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я как раз 81-го года рождения.
Прекрасно, вот. То есть вы пограничное состояние какое-то у вас, да.
Вот, да. Ну вот могу сказать, наше поколение, когда я вот был даже в школе, сказали наше будущее. Ну, среди моих друзей, вот даже в школе, в которой я раньше учился, выбылись, наверное, в люди процентов 30. Мы собирались год назад. Вот, всем уже там по 34, по 33 года.
Я вас уверяю, это неплохой показатель. Выбились в люди 30%, это уже нормально, как мне кажется.
Да. Вот. А по поводу знакомств в интернете, вот, я сам из Перми, служил в Подмосковье, Балашихе. И как бы друзей мало было, сколько раз пытался познакомиться в интернете, как бы все не очень хорошо складывалось. То ли не подходили. В итоге познакомился в метро. Вот.
Я же говорил, вы пограничный какой-то вот человек 81-го года рождения, потому что пытались действовать как поколение Y, а в итоге все получилось вот как у лампового поколения X. Вот так это получается.
Так что вот у меня сейчас 3-4 года, двое детей, вот, свой бизнес. Ну, конечно, мешают прыжки эти доллара туда-сюда, очень сильно мешают. Когда останавливаться нормально, а так, в принципе, вот так вот.
Хорошо, спасибо. Ну и доллар тоже обсудили заодно, видишь, как лихо.
Да,
все, да. Голосование останавливаю. Получается следующая картина. 55% полагают, что они действительно лучше нас. Но здесь я уверен практически, что голосовало в том числе поколение Y. Это уже большие дяди и тети. Видишь, как человек 81-го года рождения, 34 года, кому-то уже 32 года из поколения, господи, 35 кому-то лет уже, да? Из поколения-то Y.
Да? Да. Они практически нас догнали уже. Можно сказать, по возрасту, да.
У Рама победили, пишет 303. Да, то есть 45% полагают, что они хуже нас. Потому что у нас все естественнее, потому что мы как-то через все эти страсти сами прошли, кожу их почувствовали, все это преодолели. Кто-то выжил, кто-то нет. Да. И поэтому мы лучше. А поколение Y, они, конечно, никудышные, несмотря на то, что у них все под контролем. Ну и вот про твой материал, про агентство стратегических инициатив. Да,
да, да, там они, значит,
смотри,
наседали. Да.
Опять та же картина получается в итоге. Ну, то есть люди... Вот то самое молодое поколение, которое сейчас только растет, оно по-прежнему относится к поколению Y, а они уже несколько иначе мотивированы, им не нужно работать
за
еду.
Слушай, ну и поколение X, на самом деле, было уже таким, я пыталась, прочитав это, проанализировать, то есть вот нужно ли было мне
работать за еду? Да, поначалу нужно было.
Да, на самом деле... Или в детстве нужно ли, как, знаешь, вот чем упрекают бабушки нынешние, вообще люди возрастные, да, упрекают молодежь и то, как они внуков воспитывают или там своих детей. Они говорят, вот, они вспоминают, мы 30 километров ходили, картошку в Москву продавали, там сахар не брали, вообще песок, потому что он был на вес золота дома.
Он был дорогой.
Да-да, и там лишний раз, в общем, ничего не-не, а эти вот, вы сейчас что, вот у вас чем дети занимаются, они бездельничают, ходят, городской ребенок средний, что он делает, если
избалованный,
у него нет школы?
Жизни не знает.
Ничего не делает. А ты думаешь, действительно ничего не делает, ну как же заставить? Ну нельзя же заставить идти картошкой торговать, искусственно эту ситуацию ты уже не создашь.
Так.
Ты наблюдаешь за тем, как развивается ребенок, что он делает? Он действительно, единственное, что дает ему энергия, чувство голода он не испытывает практически.
Да.
Это интерес внутренний, который у него почему-то рождается. Да, в разное время разными, разными поводами он может быть вызван. То есть общение с друзьями или просто интерес к какому-то занятию. Так же и во взрослом виде, вероятно, люди, и я тоже, в какой-то степени. Я не могу сказать, что я прям когда-то голодала. Что мне приходилось вставать и идти полоть морковку, заготовить.
Подожди. Давай ты про себя рассказала, я про себя чуть.
Да.
Было несколько участков, где выращивались овощи ровно для того, чтобы было чего пожрать. Это про себя исключительно. То есть начиналась моя трудовая деятельность именно с этого. С полей, где нужно было вырастить урожай для того, чтобы было что пожрать зимой.
Угу.
То же самое относилось периодически и к рыбной ловле. Поэтому да, я примерно представляю, что такое работать за еду. И мотивировать меня для этого не нужно было, потому что, скрипя зубами, я понимал, что это нужно делать. Будь здоров. Так вот, сейчас уже они говорят о следующем. Это не работает как мотивация. Поэтому если вы хотите, чтобы человек к чему-то стремился, что-то делал, то нужно его заинтересовывать.
Нет, либо чтобы ему было интересно.
Они
можно
все дальше...
ли заинтересовать в чем-то человек? Вот этот вопрос.
Смотри, в любом случае они все дальше уходят от инстинктов. Пожалуйста, либидо уже под контролем. За еду работать не нужно. На какой-то иной уровень выходят человеки, которые идут за нами. И им для того, чтобы трудиться, нужно их заинтересовать. Их сексуальная жизнь, она не похожа на нашу, потому что они гораздо серьезнее в этом вопросе. Разборчивее, что ли? И получается, что...
с точки зрения естественного, я тебе могу сказать, что если в развитом обществе, в семье, сколько там детей обычно бывает? Им вообще трех раз этим делом не заниматься, для продолжения рода, именно с точки зрения природы, я имею в виду.
Да.
То есть, грубо говоря, я так очень обобщаю. То есть вот это там частое количество, оно же не приносит, как в природе, у этих самых, у животных, такого же количества потомства, правильно? То есть это наоборот, что более искусственным, я бы поставила под вопрос, количество вот этой вот жизни.
Смотри, отходит
или нет?
Отходит
от того, что было не так давно.
От инстинктов животных, но при этом отходит от естественного.
Почему?
Потому что у одной медали две стороны. Они отходят от инстинктов, это можно считать, что хорошо. Но они при этом отходят от естественного течения жизни, а это уже не совсем хорошо, потому что нарушается какой-то баланс. И уже нужны иные горизонты, уже иначе нужно воспринимать жизнь, планету Земля, переосмысливать вообще все философские концепции, которые существовали до этого и прочее. Жизнь усложняется, в любом случае на это указывают и одни исследования, и другие. Там говорят о том, что они стали разборчивее в сексуальных контактах, здесь они говорят о том, что они просто так уже за еду не работают, потому что для них эта мотивация не действительна.
Может быть, это общество станет лучше и счастливее? Когда оно будет делать, люди будут заниматься только тем, в большинстве, что им интересно.
То есть в качестве ориентира, когда тебе что-то интересно, ты работаешь, а с другой стороны, нет, не работаешь. Потому что ты в любом случае выживешь, потому что будешь полагаться на государство, на родителей, на детей в каком-то случае. Я не знаю, что это получится в итоге. Слушай, давай несколько комментариев. 7373948. Лариса звонит как психолог. Да, Лариса, здравствуйте.
Доброе утро, да.
Да.
Вообще, на самом деле, это большая экзистенциальная проблема. Лично я этим занимаюсь много, уже года 3-4, и я вижу в этом большую трагическую историю. Прежде всего, этот трагизм заключается в том, что мы все равно живем в теле. Мы не становимся электрическим полностью существом, понимаете, да, виртуальным.
Да.
Мы живем в теле, и это тело несет в себе заряды и инстинкты, и базовые ценности свои телесные, понимаете, да, которые нельзя превратить в полный виртуал.
Понимаю, но их пытаются как-то обуздать, и у них получается. Это показывают те исследования ваших коллег, которые проводятся, да.
Это получается только если смотреть на это глазом, да, то есть ты видишь ряд людей, которые каким-то объединены общими свойствами. Но на самом деле внутри каждого из них течет своя эмоциональная жизнь.
Да.
Это тоже нельзя отрицать.
Да.
И вот этот эмоциональный фон в связи с этим разрывом, он больше, ну, чаще всего деструктивный и очень депрессивный. Потому что здесь как раз мозг вроде бы сформатирован: деньги превыше детей, сначала холодильник, потом рожать, деньги превыше секса, да, там сначала, а что ты можешь, а потом пойдем, и так дальше. А тело содержит в себе ряд других требований, понимаете, кардинально других.
Сначала секс, потом деньги, сначала...
Абсолютно верно.
Да, дети,
сначала
потом
размножение,
холодильник.
Да. Да, сначала эмоция, потом рацио и так дальше. И вот здесь и самое ужасное, происходит просто отказ. А я не буду замуж, я буду работать. А не нашелся такой, как требует мозг, да, я не буду и так дальше.
То есть при всем при том, что жизнь усложняется, вот именно с точки зрения внутреннего мира ощущения, вы в этом ничего хорошего особенно не видите, несмотря на то, что мы как будто бы отходим от инстинктов и становимся уже существами сложными. Вы в этом ничего хорошего не видите, да.
Здесь просто столкновение, понимаете, интересов, да, тела и, скажем, компьютера. Мы же не становимся компьютером. Или же это совсем другой мир, да, другая концепция бытия, другая парадигма.
Во, там,
спасибо. Человек-компьютер.
Спасибо. Человек-компьютер — это рациональный человек. Это homo sapiens ratio, или homo sapiens sapiens ratio, так получается. Но это невозможно.
А не вредят ли нам эмоции в этой жизни?
Конечно, вредят. А еще как
плошной
вредят.
Плошной вред, вот так, если оглянуться и
Но сколько пользы, согласись. А? Все, давай про движение разговаривать.
Подъем в движении.
Так, Яндекс говорит, 4 балла сейчас на московских дорогах, никаких сверхъестественных, каких-то эксклюзивных пробок я не вижу, традиционных полно. И на Ленинградке, и на Московской кольцевой автодороге, и традиционно там после Московского на Киевском шоссе. Ну, то есть вот все есть, все на месте. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Доброе утро, съехал с МКАДа, с М11, по МКАД точнее, вот, и немножко толкаемся в сторону Ленинградки, так все более-менее.
Есть, спасибо, принимается. Да, в Ленинградку втыкается и внутренняя сторона, и внешняя сторона втыкается. Ну, в смысле, если вы едете в сторону Ленинградки. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. Ужасная пробка от Бауманской, Спартаковской площади, ну, то есть выезда Ленинградского, до Савеловской. Если посмотрите по карте, увидите аварии.
Аварии. Спасибо. Кстати, на Ленинградке сегодня, ну вот единственное, что можно сказать, там очень плохо, ну то есть по сравнению с тем, что обычно, хуже, чем обычно. Там все какое-то сербурмалиновое, показывают авария на аварии. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, вот только вырвался с Ленинградки, там этот манипулятор во львуху зацепил, и крайние два левых ряда заняты, все через правый толкаются.
Манипулятор зацепил Вольво, и поэтому там все толкаются. Это вот в районе МКАД
где-то? Да, прямо на мосту. Нет, это в сторону области по Ленинградке на мосту перед поворотом на Международное шоссе.
А, вот оно где. Спасибо. Ну что, это была информация о движении 9 утра, новости.
Подъем.
Девять часов 4 минуты в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов.
Доброе Всем доброе утро. На Симферопольке в Москву плотно. В Одинцове скорая с мини столкнулась. Пробка. Это сообщение от Рената, от Алексея 33-го. 33-й километр МКАД. Внутренняя сторона плотно. На третьем транспортном кольце Рижский путепровод ДТП с мотоциклом в сторону Савеловской. Это Бабичев пишет. Это ваше сообщение, которое приходит на наш Телеграм-бот. Еще раз мы напомним, как можно к нам присоединиться. Скачиваете Телеграм. После этого в поисковике, в поиск, забиваете латиницей «Говорит МСК-бот». Все в одно слово. И дальше просто «Старт» нажимаете, присоединились к нам, и можете спокойно писать через Телеграм. Мы это все внимательно читаем. Ну и по движению, пожалуй, что все. Да? Все это из того, что нападало. Теперь можно двигаться дальше. Есть любопытные, опять же, мы от поколений далеко не уходим, любопытные исследования социологов из Левада-центра, которые, ну, банальные штуки делают накануне выборов. Просто спрашивают, а вот тут в ближайшие выходные, если бы были выборы, за кого бы вы проголосовали? Такой традиционный опрос, довольно скучный. Но он проводится все время и всеми социологами. В Леваде они занялись чуть-чуть троллингом и добавили несуществующую партию. Да?
Да.
В это исследование. И,
удачно названо,
там,
да.
Да, первая четверка, ну, традиционно, там, Единая Россия, дальше КПРФ, ЛДПР, которые как-то даже сравнялись.
Четверка? Неужели Справедливая Россия тоже?
Там ССР чего-то там тоже по-прежнему. Дальше там Яблоко, Парнас, ну, вот такие, да?
Да.
По которым там по 1%. А дальше те, кто менее 1%. И вот здесь удивительная штука, потому что среди тех, кто не добирает до 1%, на лидирующих позициях как раз вот та самая несуществующая партия. Партия молодежи. Или
возглавила как-то... список аутсайдеров. Да, да.
В списке аутсайдеров на первом месте та партия, которую придумали социологи из Левады и просто прикола ради включили в этот список. Назвали ее там что-то вроде «Партия молодежи», и она оставляет позади такие бренды, как «Партия роста». Борис Юрьевич Титов, я полагаю, ужаснулся, когда это увидел, потому что, ну, рекламные плакаты висят, в интернетике ты натыкаешься постоянно.
Но он ходит на программы на всякие.
То есть
публичный человек.
Старательно раскручивает партию роста, она проигрывает несуществующей партии, которую ради прикола включают в список социологи из Левады, и все, и после этого какое-то крушение всех надежд должно произойти. Я не говорю про остальные движения, которые не так интенсивно себя пиарят, как, например, Борис Титов и его сторонники. Вот и все. И получается следующая картина. Просто удачно придуманное название. Или название, отвечающее определенному запросу общества.
И все, и ты возглавляешь список аутсайдеров.
Ну, это сомнительная победа тоже.
Что это может кому-то дать, эта информация? То есть даже если бы вдруг сейчас кто-то подсуетился, действительно... оформил бы быстро партию молодежи.
Регистрация.
Сейчас, но вообще, я имею в виду, да, увидев настроение, что бы это могло дать кому-то?
0,3% могло бы дать кому-то. Ну, еще раз, победа сомнительная, потому что статистическая погрешность подразумевает, ну, где-то 2% всегда. Но социологи очень скромно оценивают точность своих исследований, поэтому говорят, ну, плюс-минус 2% — это вот и есть статистическая погрешность. Поэтому в рамках статистической погрешности в числе лидеров вот та самая несуществующая партия. Но я уж не знаю, как рассматривать это, как тревожный симптом или хороший симптом. Именно то, что вот партия под названием там, «Партия молодежи» мгновенно вызывает любовь у избирателей, несмотря на то, что никто о ней вообще ничего не знает. Нет ни громких фамилий, там какой-то В. Попов, по-моему, фигурирует в качестве лидера партии. Кто такой?
Угу. Нет, что-то слышали. Да, что-то, думаю, многие бы сказали, что...
Да-да-да, это тот самый Попов, полагает.
Давно.
Да, и все. И это позволяет занять какие-то там лидирующие позиции, пусть даже и в списке аутсайдеров. Блеск, шик, красота.
Чего? Ну да, ну значит, что люди хотят чего-то нового, молодого, правильно?
Вот.
Хотят больше всех этих
Я пытаюсь расшифровать слабовиков. Этот запрос на самом деле и до сих пор над этим думаю. Это свидетельство того, что действительно есть запрос на уже непонятную, абсолютно абстрактную, возможно, аморфную молодежь, просто лишь бы... Кто-нибудь уже, только не те, кто топчется.
Я думаю, что да. А давай проведем просто такое, если хочешь, может быть, голосование. Просто если бы появилась на небосклоне полностью партия, состоящая из людей младше 40.
До 40.
Ну да.
До 40. Ну то есть у вас есть
запрос. Там вообще бы ни одного старого не было бы, товарища. Вы бы что?
Вы бы
рады были бы?
Ну, опять, вот здесь нужны фамилии, черт
возьми. У нас есть одна фамилия.
Кто?
Ну, вроде Навального, который как раз попадает, потому что вся его команда... вся его команда, и он, понятно, там нету ни одного мастодонта из Старой Гвардии, никого. Ну, мы не знаем, то есть, может, там какие-то теневые есть покровители у него. Так вообще визуально нет. И их компания вот эта вся, среди которой происходят всякие перепалки там по поводу девушек, это все молодежь. Но у них есть вот это вот... как это, оппозиционная, да, тоже такой ярлык оппозиционности полностью. Они, то есть, копают там, раскапывают, постоянно изучают.
Знаешь, ты сразу включила манипуляцию и некорректно. То есть, там был какой-то образный, там, В. Попов, а ты сразу начинаешь конкретную фамилию называть, и все, и наше исследование рушится.
На самом деле, но они...
Ну, ты вот видишь, что ты сформулировала. Теперь вы будете голосовать там за Навального или нет? Все. Можно нет, мы,
нет,
ставить
мы исключаем
крест.
Его из этого, а как из ты этого исключишь? Вопроса. Такую партию как?
Как? Такую как что? Вот просто из людей до 40 лет.
Да.
Вот все. Вот да. Мы не знаем ни одной фамилии из этого списка.
Не знаем никого, да. Но... Вы бы за кого больше, про Единую Россию, за КПРФ, ЛДПР? Или вам милее такая новая партия, молодежная?
Вот четко давай сформулируем. Так, есть некое движение, вы никого оттуда не знаете. Просто знаете, что это какие-то молодые кряклы, которым до 40 лет... И они чего-то там суетятся.
За все хорошее против плохого,
вот,
да.
Это наша традиционная политическая программа. За все хорошее, за все хорошее против всего плохого. Вам такая партия, скорее всего, у вас есть запрос на такое движение. Ну, и ключевое — это молодость, да?
Да.
Да, 134-21-35. Нет, это вообще для вас не показатель.
Но да, вот... наоборот, опытные люди, зрелые только могут. Ну, ключевое... И знают, что происходит, и... Да?
Да, ну то есть это для вас не показатель. Ну, то есть возраст — это не главное, что вы цените там в том или ином политическом деятеле или в том или ином политическом движении. Это 134-21-36.
Не зря средний возраст молодого политика 50 лет во всему миру. Ну, примерно, если мы даже посмотрим на эстеблишмент
европейские
и западные, американские, любой.
В баталиях это, участвующие.
Это всегда уже люди, да. С опытом, с огромным.
Смотри, для вас, да, действительно существует запрос на лишь бы кого, но моложе 40, потому что все эти уже надоели. Это 134-21-35. Нет, для вас это не главный критерий, это точно для вас вообще не критерий, это 134-21-36. Запрос на молодежь есть, и вам все равно, что там за фамилии, главное, чтобы кряклые до 40, это 134-21-35. Нет, это для вас не главный критерий, вообще не показатель, это 134-21-36. Пока очень интересно идет голосование. Нужна аргументация. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я думаю, ключевой вывод, который из этого можно сделать, из этого результата, это не то, что можно чего-то добиться с безымянной, фактически, с партией без истории, а в том, что все эти аутсайдеры, на самом деле, нужно понимать, что они получают голоса просто в результате случайного голосования. У них нет никакой, на самом деле, аудитории, нет никакого электората.
Не, какой-то есть, например, протестный. Мы не хотим голосовать за тех, кто были, мы хотим вот проголосовать за тех, кто еще не был.
Ну, эта часть возможна. Я думаю, что в том числе есть просто какая-то случайная выборка, условно говоря, люди голосуют. Ну, есть какие-то партии, давайте попробуем за них отдать свой голос. Я имею в виду весь вот этот, вся эта часть партий, которая получает результат меньше 1% или в районе 1%,
да.
Их электорат в большей степени случайный. И именно это демонстрирует, мне кажется, вот этот опыт.
Возможно, но просто обращаем внимание, что вот никому неизвестная, ни о чем не говорящая просто партия с просто названием и непонятным лидером, она берет и просто завоевывает часть избирателей.
Это да, да.
Да, 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 спасибо. Почему может голосовать 40-летний идиот, а 16-летний гений не может, интересуется Сергей. Сергей, вы философские вопросы задаете, риторические одновременно. Давай, 134-21-35. Да, для вас очень важно, чтобы пришли какие-то люди молодые, до 40, и вы бы проголосовали такое, за такое движение. Для вас это один из главных критериев, возможно, наиважнейший. Это 134-21-35. Нет, это для вас не главный показатель, это 134-21-36. Вообще никакой не показатель. 134-21-36. Еще звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я из Подмосковья.
Да, Евгений.
Вот. Мне чуть больше 40 лет, я уже не вхожу как бы в это. Вот, мне 42 года. Но я ощущаюсь еще молодым человеком. Вот. Но вопрос в другом. На мой взгляд, вот выдвижение новых партий, ну, скажем так, из ниоткуда взявшихся, да?
Да.
Вот, то есть и за них люди голосуют. Меня наводит на такую мысль, что... Партия вообще это в своем зерне должна иметь какую-то идею, да, то есть она взращивается там в массах людей, выдвигаются лидеры из этих...
Вы несколько идеализируете политику, вы говорите о том, как оно должно было бы быть, понимаю,
чем, вот, да. Вот, а в этом зерно, понимаете, а что, чем отличается партия молодежи, вот как вы говорите, там, от партии пенсионеров и от той же партии «Единая Россия»? Какое зерно несут наши партии, даже вот включая популярные, там, ЛДПР и так далее, вот если разложить по сути, вот люди могут хотя бы сформулировать основную идею этих партий? Вот для меня вообще это загадка, я за этим процессом слежу уже много лет.
Ой, можно вам встречный вопрос, циничный? Ага. Ну, мы возьмем одну коммунистическую партию, которая у нас есть, там есть идея, мы знаем про нее все давно.
Угу.
Вас разве может убедить в чем-то. Ну, мы видели, что вот одна реализация настоящая. Мощная реализация одной идеи, она не удалась.
Конечно.
И у КПРФ идея есть. Вы же согласитесь с этим, но вы в нее поверите?
Какая у нее идея?
Вы знаете, мы свобода, равенство и братство в этом месте.
Ровно такая же идея всех остальных, свобода, равенство и братство.
Вы понимаете, вы вот замечательные вот люди, да, вот я вас слушаю, очень приятно. И такое ощущение, что вы говорите искренне, да, то, что вы думаете.
Да.
Но мы дожили до такого уровня цинизма, вот все это, то, что происходит, это просто большое шоу, и да. Не более того.
Да, конечно.
Вот это какой-то, пусть говорят, только вот государственного масштаба, вы понимаете? То есть люди оторваны от политики, политики оторваны от людей, у людей какие-то свои мелкие проблемы, всем там, кому-то не хватает денег, кому-то их вообще нет и так далее.
Ну да, ну да, вот. Абсолютно.
А что делать? Понимаете, вот мы дошли до такого уровня, то есть, что это уже как бы не имеет отношения к жизни, по большому счету. То есть есть люди, которые принимают решения, то есть это, ну там, не знаю, президенты, правительство и так далее. И вот эта вот масса людей, которые сидят в Думе, вот для меня это вообще просто, ну как артисты какие-то, вот понимаете? То есть мы их знаем, они участвуют в ток-шоу, там ходят на какие-то программы и так далее. Но такое ощущение, что они реально ничего не делают. Они просто присутствуют для того, чтобы, потому что они должны там быть, и все. Это мое мнение вот такое.
Спасибо. Ну, только... Небольшое уточнение. Я не помню, когда Никколо Макиавелли написал своего государя или князя, там по-разному переводят его. Понимаешь?
Есть такой перевод, как князь.
Да.
Я не видела.
Так вот. Государь, да. Ну, там он ровно про это же. Это пособие для современного политика в том числе.
Универсальное причем, да. Совершенно не имеет значения, какие у вас идеи. Там идея власть держать, и все.
Все.
В любом обществе.
Все. А так да. Какие
Но
идеи?
Но мы же не можем отрицать, но в то же время мы же не можем отрицать, что разные страны с разными правителями развиваются по-разному. Мы этого не можем отрицать. Мы не все одинаково развиваемся. Ну, вот... На планете Земля. Почему?
Но механизмы используем ровно такие.
Механизмы
же.
Примерно одинаковые, но по-разному.
Подавление
и результат разный, согласитесь.
Подавление инакомыслия, ну, то есть совсем взорвавшихся. Чего? Удержание власти. Инструменты могут использоваться разные для этого. Пути для этого разные страны проходят, ну, тоже отличающиеся несколько друг от друга. Но результат всегда один и тот же. Прийти во власть, удержать власть. Все, здесь ничего удивительного, в принципе, нет. Первая публикация мне подсказывает 1532 год. Это государя Макиавелли. Uh-huh. Ну вот к вопросу об идеях и о том, как они трансформируются на протяжении столетий. При всем при том, что это книга про другие времена и про других людей. Но, в принципе, она актуальна и сегодня по-прежнему. Все. Слушай, по голосованию. Мы же не подвели итог. Смотри, 42% наших слушателей придерживаются мнения, что да, им бы такая партия была бы интересна. Причем неважно, что там за фамилии, вы можете их не знать. Но ключевое, что это какой-то креативный класс, молодые люди, которые представляют новое поколение политиков.
Против нынешней.
Да, вот эти, да. То есть, старые уже поднадоели. 42% говорят, уже кто-нибудь были, только не те, кто сейчас. И 58% наших слушателей утверждают, что это не главный критерий, это вообще не критерий, если мы говорим о серьезной политике, если мы говорим об идеях.
Ну, значит, побеждает большинство.
Пока побеждает опыт. Смотри, пока да. Побеждает опыт. Консерватизм.
Да.
Да, но 42% вот просто потому, что запрос существует, это тоже показатель, причем очень сумасшедший.
Да, да, ну их можно понять всех.
Да?
Конечно.
Или нельзя?
Их можно понять, нет. Ну я сегодня на Фейсбуке увидела этот троллейбус или трамвай или автобус, который все думали, все репостят и говорят, мы думали, это 3D-рендер, другие думали, когда 3D-рендер смотрели, как он едет. Знаете, такая идея взять и поднять над шоссе,
да.
Над прямой, на больших-больших колесах, чтобы ездила такая как это, кабина, автобус, да, с людьми, и она тогда без пробок, без ничего. Все думали, лет через 20 кто-то в Китае это сделает.
Они уже слепили.
А оказывается, она уже, эта штука стоит на каких-то рельсах, там еще не сделали никакие пандусы, и такая смешная лесенка приставлена немножко, кособокая, чтобы залезть туда.
Ну.
А вот, а внутри и снаружи это все в остальном выглядит как 3D-рендер. То есть кто-то идет вперед, у кого-то технологии удивляют весь мир, а у кого-то вот ничего, только гранитные эти по ребрике с бордюрами меняются.
Кто? Сергей пишет. Скажите, пожалуйста, государство — это аппарат насилия, инструмент для отбора прибавочной стоимости у работающего населения при любом строе, при капиталистическом или социалистическом, почему бы не сделать рейтинг коэффициент возврата отобранных средств обратно стране и народу? Интересует это вот вопрос от Сергея. Такой вопрос-подсказка. Скажите же, что социализм лучше, чем капитализм, намекает Сергей. Нет, Сергей, ну подождите. Ну, это некорректное рассуждение, ровно потому, что речь идет сейчас о борьбе за власть. А там разные инструменты для того, используются для того, чтобы эту власть удержать. Ну, то есть при одном строе вами будут пытаться манипулировать с помощью избирательных технологий, всего остального. При другом вам просто скажут, что циц под лавку. И все. А результат тот же. Результат тот же. 7373948. Давай, Алексей, выслушаем. Да, Алексей, пожалуйста.
Доброе утро, Володь, Настя. Здравствуйте, это Фрок. Да. Значит, в 1547 году случился на Руси бунт, и после которого, значит, Иван Грозный пошел на какие-то уступки, пошел на демократические перемены.
Ой-ой-ой-ой, когда вы говорите Иван Грозный, демократические перемены, начинает колоть в груди, да.
Не-не-не, это на самом деле вполне себе, потому что при Иване Грозном в то время был Сильвестр и Адашев, и они пытались это сделать. А потом он их удалил, и началась опричнина. Это там лет через 10 примерно. Так вот, получилось так, что Дума-то при Иване Грозном была, но в Думу он вводил бояр, но... Были у него там свои опричники, которые на самом деле верховодили, все, так сказать, заправляли. И реальной власти, так сказать, Дума и посадский народ не имел. Это к вопросу о том, как можно руководить. Вот такое впечатление, что на самом деле сейчас Дума и Совет ровно такие же. Это просто два ручных зверя, которые, так сказать, по указке сверху, так сказать, из кремлевской грановитой палаты, они ровно сделают то, что, так сказать, им прикажут.
Ну, очень удобно. Вы знаете, с момента создания Думы вообще в Российской империи, еще там при Николае, ровно так пытались эту Думу и приручить. Там не получалось, сейчас удалось, но все аплодируют.
Вот 500 лет прошло, на самом деле ничего не поменялось, поэтому очень хочется нового, очень хочется новых людей во власти, и все-таки хочется действительно демократических перемен. Но тут вопрос заключается в том, что как бы есть пословица: если бы молодость знала, если бы старость могла. Вот поэтому совершенно необходим симбиоз людей мудрых и, так сказать, опытных.
Опять идеальная картина вырисовывается. Ну так не бывает, Алексей.
Да есть у нас такая партия. Единая Россия, на самом деле, называется. Согласитесь.
Дело в том, что само время вынуждает, толкает людей на то, чтобы были какие-то перемены. Потому что если мы этот круг не разорвем, русский круг, а именно... Бунт, реформы, затягивание гаек. Вот если мы этот цикл не порвем когда-то, то в конце концов мы отстанем не на 500 лет. Ну, просто Россия может исчезнуть, в конце концов.
А как его порвать? Ну, просто дать молодым порулить, но это уже, как знаем, плавали, нет?
Тут понимаете, какая штука? У либералов есть такой тезис, что они хотят изменить эту ситуацию при помощи привлечения внешних сил. В чем, собственно говоря, самый большой грех либералов? Они хотят изменить Россию при помощи, я не знаю, Англии, Америки или Европы, или, понимаете? А патриотичная, так сказать, оппозиция хочет внутренний потенциал найти, внутреннюю интенцию. Задача большая, безусловно.
Да, спасибо, спасибо. Ну, то есть мы примерно предполагаем, как бы это должно выглядеть в не то что идеальном мире, но хотя бы в нашем. Да, все попытки этот механизм реализовать, они всегда натыкаются на одно и то же, на противление тех людей, которые во власти, которые эту власть терять не очень хотят. Где бы они ни сидели, на каком месте. Понимаешь? Ну, тебе же не хочется, чтобы тебя подвинули?
Нет.
Вот и все. Вот так же и люди во власти. Зачем нужна власть? Чтобы на тебя все шишки валили. Лучше быть рядом с властью и получать все, что угодно. Это Мипимпа рассуждает. Совсем все по-разному. В цивилизованных странах власть можно сменить. В диктаторских странах власть воюет с народом, пишет Юрий. Ну да, вот, пожалуйста, можете посмотреть на пример Соединенных Штатов Америки, где сейчас пытаются власть сменить, продвигая Трампа. И на какое противление Дональд Трамп сейчас натыкается? Как не представитель истеблишмента, как человек, от которого не знают, чего ждать. Понимаешь? Выясняется, что все средства хороши для того, чтобы воевать с такими, как Трамп.
Ну, это будет интересно. Там, кстати, каждый выбор предлагался какой-нибудь миллиардер, самовыдвиженец. Помнишь, да. Я уже фамилию даже их забывать стала.
Нет, вот.
Ну, они периодически возникают. И Трамп первый до самого такого дошел вот до этой черты, когда уже все.
До финишной прямой.
Практически, да, до финиша.
Да, 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 да. Давай еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хочу привести пример, когда правительство состояло из практически молодых людей не старше 40.
Так, это 90-е у нас там, когда да, «Лада Реформатор».
Это команда Гайдара, Чубайса,
да.
Ефа и других. Да. И к чему они привели?
Я там, тут вот очень большой вопрос. Может быть, они уберегли всех от гражданской войны?
Например.
О, это расхожий тезис, но он неправильный. Это чтобы увести народ от самого главного вопроса.
А как? Вот, смотрите, запрос есть... Смотрите, вот как вот здесь вылезать. Запрос есть. Даже наше голосование показывает, что запрос огромен. Уже даже не нужны фамилии, а просто лишь бы подвинуть вот тех, кто сейчас.
Ну, это правильно. Но здесь все-таки действительно срабатывают другие времена уже немного. И хочется чего-то нового. Если говорить о компартии, там очень старые люди сидят во главе. Ну, и другие там партии. Также вот в таком же состоянии.
Есть. Спасибо. Даже с коммунистами, понимаешь, несколько лет назад был такой конфликт неявный, неочевидный, когда попытались взбунтоваться против партократии, там, я не знаю, Геннадия Зюганова.
Да.
Да, и тогда часть коммунистов просто откололась от КПРФ ровно потому, что они не были согласны с кадровой политикой, ровно потому, что они устали от вот этих инертных, уже немолодых людей, а хотели как-то модернизировать, менять КПРФ, черт его знает, что там в итоге получилось бы, но они натолкнулись на сопротивление тех, кто был в партаппарате и остается, и все, и в итоге там кто куда, понимаешь? Испарились. Кто-то
значит,
уже
идея в
других странах.
Не главное?
Нет, конечно, главная борьба за власть. Что ж такое-то? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Вот, кстати, хотел поддержать Фрога. Очень правильно сказал, разорвать этот круг. Но, может, не разорвать, а, как сказать, превратить его в спираль, мне кажется, лучше будет. Дать молодым, ну, в смысле нам с вами даже, да, так. Нажраться всего этого. Дать вот, потому что мои родители, да, как бы вот мы владельцы фирмы, все. Я раньше хотел быть директором, хотел много денег. А родители поступили проще, они взяли и дали. Сказали, на рули. Мне хватило недели вот этого ужаса работы с заводом просто. Ну, мне тогда было 18, да, я сказал, что я все могу. Ну, в принципе, я, по крайней мере, ничего не накосячил совсем критично. Но вот этой недели мне хватило понять, что мне надо учиться, мне надо понимать что-то. И действительно, мудрость, старость и опыт, она критично важна даже, скажем так.
А я вот не знаю, сейчас в школах день самоуправления устраивают или нет? Но это вот как ступень к тому, как издевались над вами родители, да?
Знаете, вот ходил, когда я сам выбирал себе учебу. Ой, к сожалению, почти ничему не учат. А если учат, то это такие какие-то почти закрытые заведения. И не для нас, как говорится. Не для нас, к сожалению. Вот хотелось бы, действительно, знаете, хотелось бы, чтобы, ну, не прям вот, знаете, молодежь, вам власть, потому что мы там напорим такой чуши, что не стоит оно того. А хотя бы взяли и привлекли, понимаете? Вот чего мы ждем опять какого-то Сталина, да, который скажет, что, ребята, нарыв созрел, давайте мы сейчас все поменяем, а иначе мы отстанем. Не хочу я вот этой гонки дикой, когда надо с кровью, с мясом, да, строить мне какие-то урановые ракеты на Луне. Вот этого я точно не хочу. Я хочу, чтобы спокойно я знал, что я приду, дадут мне какую-то голограмму, скажут, чувак, склепай этот звездолет, и всем будет счастье. Я отсюда, вот знаете, вот честно, ночью спать не буду, буду над ним биться.
У меня слезы умиления сейчас накатывают просто, вот верите?
Ну, нет, ну, я родился в Советском Союзе, мне было там 5 лет, да, я помню, как это было круто, когда, да, там... Мне не говорили, кто, чувак, ты русский или грузин или болгарин. Просто ты живешь, ты радуешься жизни, все.
Вы хотите понятных перспектив, вы хотите работающих социальных лифтов. Да, вы все этого хотят. Не хотят только те люди, которые находятся в зоне риска, если эти социальные лифты заработают.
Я единственное, чего не хочу, я не хочу драться со своим отцом за этот социальный лифт.
А придется? Придется.
Может, не придется драться, может, поддержать отца. Может, пусть это будет не борьба, не война, а борьба, так сказать. То есть, понимаете, я должен знать, что, во-первых, есть правила. Да, я хочу правил. Я не хочу вот этой дикой свободы, как вот сейчас на Украине, да, если у тебя есть автомат, то ты прав. Вот этого я точно не хочу, вот это я знаю.
Спасибо, спасибо. Хочется, пожалуйста. чтобы это как-то работало без насилия. Ну, вот очень хочется. Но редко получается. Вся наша мифология,
насилие же
все
у нас
наши
переведено
архетипы.
В сферу выборов. Выборы — это и есть насилие партии друг друга.
И над нами насилие ничего. Главное, как над избирателями.
Нет, слушай, а так, мы тут жюри.
Да, 9:30 сейчас новости.
Обзор прессы.
Сегодня среда, и в «Аргументах и фактах» традиционно выходит колонка Вячеслава Костикова. На этот раз о чистых и нечистых. Прозвучит ли в России команда покончить с нечистью? В России появились новые понятия, пишет Вячеслав Костиков. Чистые и нечистые. Этим обязаны скандалы с допингом в мире спорта. Есть надежда, что громкость скандала и его последствия, спортивные, моральные и политические, помогут нам избавиться от нечистых в спорте. А как быть с нечистью в других сферах нашей жизни? Смотрите, читайте в сегодняшнем выпуске «Аргументов и фактов». Самые ужасные коррупционные регионы. Самой коррупционной оказалась Курская область. Там зарегистрирован рост на 189%. Много очень преступлений коррупционного характера. В общем, подвели итог. И сегодня об этом читайте на газете «Ру» и в других изданиях. Росстат подсчитал, в каком из регионов России дешевле жить и среднюю стоимость вообще жизни по стране. Оказалось, что примерно нужно на человека иметь в месяц 13 863 рубля. В перечень необходимых всяких трат входят 83 позиции – от хлеба и молока до посещения бани. Десант отметил вчера день ВДВ, и, к сожалению, он не обошелся без жертв. Один человек вот в нетрезвый утонул в фонтане в парке имени Горького. Друзья пытались его откачать, но не смогли. Со скандалом уволенный замминистра экономразвития раскрыл секреты пенсионной реформы. Он, кстати, помните, тот самый молодой чиновник, который просил прощения у людей за глупости, которые они делают у себя там в министерстве. И, в общем, в итоге он был уволен. Сейчас он возглавляет Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и делится мыслями о том, чем чреваты такие «глупости» в кавычках и возможные альтернативы для развития пенсионной системы. В общем и целом имеется в виду, что деньги на самом деле на пенсию были бы, если бы у правительства были другие приоритеты и ориентиры. Ребенок не обращает внимания на скучное. Это сегодняшний заголовок из «Независимой газеты». Новое поколение грядет. Это люди в развитых обществах, дети, которым не нужно работать за еду и для того, чтобы наесться. И, соответственно, они теперь будут руководствоваться совершенно другими мотивами в выборе работы. И одним из основных мотивов станет интерес. То есть люди будут работать там, где им интересно, делать то, что им интересно. И в сегодняшней «Ведомости» рассказывают о ценах на нефть. Рынок нефти, а теперь еще и нефтепродуктов, снова перенасыщен. Сланцевые добытчики в США вводят в эксплуатацию новые буровые, а хедж-фонды наращивают короткие позиции рекордными темпами. Балансировка рынка может быть отложена до 2017 года, считают некоторые аналитики. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Слушайте, много пишут про то, что мы обсуждали. Например, 569-й справедливо замечает, что молодежь не ходит на выборы. Ну, то есть все хотят перемен, на выборы не пойдем, потому что что? Потому что мы живем архетипами и полагаем, что бесполезно куда-то там чего-то в существующей системе делать. Нужно брать все в свои руки. Итак, много аналогичных, да, рассуждений на тему того, а что же делать?
Я, когда была молодежью, 18 лет мне исполнилось.
И ты пошла?
Я пошла, конечно, из любопытства, но это же ужасно интересно. Ты как взрослый в школу в свою идешь, но только не чтобы на уроки,
а чтобы проголосовать.
Проголосовать в рекреации.
Гордо,
да,
показываешь.
Там все по-другому.
Свои училки, свои документы.
Училки там нет, в том-то и дело. Там какие-то незнакомые люди, тетушки. И ты там среди этих избирателей читаешь, знакомишься с биографиями этих кандидатов. Ты не был у тебя? Ты их в первый раз в глаза вообще все эти видишь, фамилии, имена. Кстати, некоторые из тех, кого я читала, типа Тюльпанова, они очень сильно выросли.
Да?
А я за него тогда не голосовала. Да, он мне почему-то не понравился. Но у меня были свои какие-то дурацкие критерии. Я там смотрела, чтобы университет был закончен. Вот мне казалось, что это признак.
Понимаешь? А я впервые проголосовала за Лускова-Примакова. Вот как-то у меня.
Вот видишь, какой ты молодец.
Да.
Так мне кажется, что молодежь как раз-таки совсем уж неофиты, они как раз придут. Ну вот молодежь, что мы под молодежью вообще?
Ну вообще мы воспитаны так, что мы не очень к этому стремимся. Потому
мы
что,
не
ну,
очень верим.
С древнегреческой мифологией, пожалуйста. Там,
а ты помнишь?
Смотри, Кронос убивает Урана. Да, вернее, да. Это не убивает. Нет. Он оскопляет его, да, что, в принципе, для отца, для мужика, для лидера, для вождя это уже равнозначно смерти. То есть,
ну да.
Смотри, Кронос оскопляет Урана. После этого Зевс убивает Кроноса. Угу. Понимаешь, вот все через это нужно.
Только так. В смысле, и что? И что?
Все. И все, и приходит к власти, и после этого ее держат. И все, кто пытаются на нее покуситься, тут же получают. И примеров тому в мифологии предостаточно. Починись, иначе тебе хана.
Ну, это по поводу отношения к выборам. Мне вспоминается тот ролик, не знаю, видел ли ты его, где американских актеров, ну, известных, типа Джека Николсона и так
которые
далее.
Которые говорят, нужно ходить на выборы.
Просят, да. Просят зачитать текст на камеру. Значит, говорят, что это социальная реклама, и он должен говорить: мой голос ничего не значит, я не пойду на выборы, это полная ерунда, не ходите на выборы, вот да. Такой. И на самом деле снимали не только то, что они читают.
А самое интересное было за кадром.
А самое интересное, говорил, что они...
Я эту чушь читать не буду.
Да, они начинали отказываться, переспрашивать, упираться, протирать глаза и так далее, и говорить, ну это же не может быть, ну нет, ну, ребята, так не может быть. И некоторые полностью отказывались читать, и там человек 4-5. И ты смотришь на это и действительно думаешь, что у людей другое, совершенно другое сознание. Потому что мы, каждый, я не знаю, вот ты бы тебя попросили...
А мы воспитаны на древнегреческой мифологии. У нас
по-человечески
или оскопить, или убить кого-то нужно. Иначе мы не представляем себе вот, механизмов и социальных...
Ну, надо работать с собой, как-то расти.
Хорошо, хорошо, смотри. Ты 34 года ни разу не был на выборах. Это Александр пишет нам через Телеграм. Телеграм, напомню, латиницей в поиске забиваете «говорит МСК-бот» в одно слово. Латиницей «говорит МСК-бот».
И присоединяйтесь. Еще немногие не знают, как поиск найти. Поиск обозначается в приложениях и программках
линзой,
лупой линзой. Вот, да, вот найдите там, и там уже набирайте МСК-бот латиницей.
А перед этим нужно еще скачать
приложение. А для этого надо Телеграмом обзавестись, да.
Сегодня,
конечно.
Да, мы полностью алгоритм даем вам, чтобы вы могли к нам присоединиться. И сразу DK, старт, V, старт, ну и так далее. Все, давай дальше двигаться. Значит, что, я не знаю. Да. Ну, давай возьмем про утонувшего десантника, потому что, ну, история печальная. И, с другой стороны, поучительное. Печальное, ну, потому что погиб человек.
А запретят теперь вот?
А вот не знаю. Фонтанов. А вот не знаю,
в
правда.
В этот раз официально разрешили, вот результат, вот почему. А в Петербурге не разрешили, говорят.
Но он не в фонтане утонул, он утонул в пруду. А его просили не купаться, понимаешь? Ну, как просили? Попробуй десантника попроси о чем-то. Попробуй его уговори не нырять.
Подвыпившего
десантника, у которого день ВДВ, потому что никто, кроме нас, и за ВДВ, и чего-то там еще из кричалок. Попробуй его уговори не делать чего-то.
Он мог точно так же в фонтане. Ну, то есть это же вода, это вообще такая очень обманчивая среда. Ну, в смысле, ты знаешь, что сын Медичи, у которого Уффици во Флоренции, он вообще утонул в фонтане как раз-таки на городской площади. Там воды было, не знаю, 20 сантиметров. Ну, упал, ударился и утонул. Ну, сын богатейшей семьи.
Здесь тонкость. Здесь его, в принципе, товарищи быстрее бы вытащили. Он был там не один. А здесь товарищи, даже, судя по видео, пытались его спасти, выловить, да. Да, реанимировать. Переломали ему все ребра. Кто-то там пытался его через колено перегнуть для того, чтобы из легких вылить воду. Ну, то есть я не знаю, как это все происходило, насколько они правильно следовали тем инструкциям, которые дают на курсах оказания первой помощи, но у них ничего не получилось. Поговаривают, что 7 минут его только вылавливали. А там критически 5 минут, понимаешь? И после этого уже с человеком, ну, сложно что-то сделать. Да, товарищи, скорее всего, сами были под шафой. Это Александр Фельдман. Ну, да, возможно, именно поэтому там все-таки у них и не получилось. Просто ключевое, праздник вот этим обстоятельством был несколько подпорчен. И, конечно же, сейчас, наверное, будут пересматривать технику безопасности, потому что Следственный комитет этим делом займется, и, не дай бог, еще привлечет кого-нибудь из парка Горького за то, что они не обеспечили должным образом безопасность участников празднования Дня воздушно-десантных войск. Вот и все. Мне кажется, это было бы несправедливо, неправильно.
Ну да. Но что можно сделать, чтобы предостеречь? Ничего.
Ничего.
Ну, а что? Ну, поставить такие загородочки смешные.
Кроме как обеспечить еще, понимаешь, водолазами на всякий случай, обеспечить бригадами скорой медицинской помощи на каждом углу, обеспечить стражами порядка, которые в случае чего будут гасить за неподчинение. Я не знаю, чем обеспечить для того, чтобы нас самих уберечь от нас, то есть себя уберечь от нас самих. Вот такая история получается вот про утонувшего десантника. Ну, правда, ну, трагедия, ну что уж. Но какие-то выводы будут делать, и не дай бог кого-то посадят. Мне от этого немного грустно. Ну, давай один комментарий примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вчера был в парке Горького. Там не только он, но вот этот парень, который утонул, он не десантник, он из Белоруссии, 27-28-летний. А еще одному было плохо в фонтане, да, и ребята его пытались реанимировать, они на нем исполняли джигу практически, ему трамбовали грудную клетку. Ну, нормально, потом он встал и ушел. А вот этот парень, да. Но вот запреты, понимаете, сама традиция купаний в фонтанах, она откуда пошла? В советские времена ведь запрещали купаться в фонтанах. И вокруг стояло оцепление из милиции. И было особым шиком пробить это оцепление без помощи рук и ног. И вместе с этим оцепляющим милиционером свалиться в фонтан. Потом запрет сняли, а традиция осталась.
Традиция основная. Нам это ту же историю воспроизводили вчера ваши коллеги, судя по всему. Ну, то есть, полагаете, запрета нет ни в коем случае, а как-то товарищам нужно помогать. Ну, то есть, потратить, возможно, бюджетные средства для того, чтобы и водолазов запустить, и скорую помощь везде расставить.
Нет, не надо водолазов запускать, понимаете? Человек, который хочет утонуть, он утонет.
Фатализм.
Вот. А было ведь очень много. Был отличный концерт, было все, что хотите. Но кто хотел нажраться водки, он нажрался. Кто хотел получить фингал под глаз, он получил. Ну что делать? Ну, все мы не без...
Ну, человеки. Это совсем так. Да, ну, спасибо. Все-таки что? Люди не перестают нести за себя немножечко ответственность. Ну, то есть алкоголь, он...
Мы безответственны, мутит, понимаешь? Если посмотреть голову на те инициативы, которые рождаются в недрах Государственной Думы, образ граждан Российской Федерации следующий. Безответственные, инфантильные, неспособные на принятие решений, которые не могут отвечать за себя и свои поступки. В связи с этим нужен глаз да глаз за гражданами Российской Федерации. Понимаешь?
Да.
И в случае, чтобы они бед не натворили, на всякий случай нужно по максимуму все запретить. Это логика депутатов Государственной Думы. Возможно, эта логика будет реализована после трагедии во время празднования Дня воздушно-десантных войск. Вот и все. От этого... Давай еще один звонок. 7373-94-8. Товарищи десантники, может, дозвонятся. Да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Мне кажется, ответственным за вот то, что происходит каждый год на в этот праздник, да, да. День десантника, прежде всего, ответственность должны нести полицейские чины, которые, так сказать, организации все это дело занимаются и каждый год допускают массовые нарушения общественного порядка в области распития.
А как алкоголя. Иначе? А как иначе? Ну, это как, я не знаю.
Они должны... Должна быть установка у всех, кто обеспечивает, у ОМОНа, у ППС, чтобы они предупреждали. Товарищи, распивать нельзя.
И вы полагаете, из этого что-то хорошее вырастет? При всем при том, нет, что традиция уже заведена, и получится у нас противостояние правоохранительных органов и нетрезвых десантников.
Может быть, первый год это и будет противостояние, но этим нужно заниматься, потому что...
Ой.
Ну, это вот кодировки, да. Вот
ой,
вот.
Это объяснение последовало, почему этим следует заниматься. Ну, давай быстро голосование очень проведем. Смотри, этому безобразию нужно противостоять, с этим нужно бороться. Люди да. гибнут, это плохо. Это, да, с этим нужно бороться. 134-21-35. Мне нужно оставить традицию, нужно дать возможность отмечать широко, разгульно, возможно, где-то нарушая общественный порядок, но просто такова традиция. Это как карнавал десантников. В этом смысл праздника. Это 134-21-36. 134-21-35. С этим безобразием, конечно, нужно бороться, этому нужно противостоять. И нет, это карнавал десантников. Оставьте их в покое, дайте им возможность продемонстрировать свою лихость. Это 134-21-36. Да. В этом смысл торжества. Все, они выходят для того, чтобы показать себя, чтобы разорвать на груди тельняшку, разбить бутылку о голову, сломать кирпич рукой, ну и искупаться в фонтане. Оставьте им праздник. Это 134-21-36. Пожалуйста, голосование продолжается. Еще один звонок 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Хотел поддержать предыдущего слушателя. А у нас опять получается закон избирательный, не для всех. Вот, то есть они распевают в общественных местах.
Ну это как, ну это милые шалости, ну это милые шалости, ну поймите. Ну, например, при царской России это... существовал Татьянин день. В Татьянин день студенчество напивалось, гуляло по Москве и кричало в том числе политические лозунги из серии «Даже долой царизм». И им это прощалось ровно потому, что все понимали, господи, Татьянин день, раз в году можно. А что, что опять? Все исчезают. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу фонтанов и десантников. Я служил на флоте.
Да.
А скажите, пожалуйста, при чем тут десант военно-воздушный и фонтан? Я понимаю, моряки и вода. Ну при чем тут вода и десантники? Ну это полный бред.
А при чем тут моряки и пресная вода? Ну тоже...
Моряки, вода, это логично.
И пресная, а пресная нелогично. Пресная вообще...
Они должны где-то в небе отмечать, понятно, что спасибо. Подпрыгивать и там...
На батуте было бы еще хуже, слушайте, ну правда, поберегите десантников. Что, а есть статистика, сколько вчера людей утонуло в фонтанах, а в местах купания в Москве, интересуется Юрий? Нет, мы знаем только про одного погибшего десантника, который утонул в парке культуры имени Горького. Ну, да, еще 7373948. Ну, да, голосование... Смотри, с этим безобразием нужно бороться. Люди гибнут. 134-21-35. Да, нужно бороться, противостоять. И нет, оставьте им карнавал их, десантник. Ну, а иначе как? Ничего хорошего не выйдет, если им запрещать. Это 134-21-36. Оставьте им возможность погулять раз в году. Ну, это же святая обязанность каждого десантника. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот поражаюсь тем слушателям, которые вам звонили, только что трое.
Да.
Значит, бесноваться обычным демократам в свои праздники можно, да, бесноваться голубым на всяких разных там этих, всяких разных их мероприятиях можно. А десантникам, которых всю их службу, да, внушали, что они никто кроме них, и что они самые там сильные, смелые и все остальное, и теперь этого зверя пытаются превратить в милую кошечку. Ну, как-то это странно. Наоборот, правильно, что выделили... места, да, то есть специально места оградили, выделили для отдыха этих людей. Что
оградили десантников плохого? людей десантников оградили.
Вообще-то да. Они все
спасибо.
Везде вчера ходили, на самом деле, их было видно повсюду, но...
Но при этом стражи порядка тоже готовились, они стояли в этих своих касках,
люди
встречали,
улыбались.
По
большей части ждут перемен, да, в этот день, в следующем году.
Ну, давай я просто остановлю голосование и просто посмотрим. Нельзя так однозначно говорить. 56% наших слушателей говорят о том, что да, вот из этих зверей в голубых тельняшках нужно превратить, их нужно превратить в милых котиков. Кошечек. Котиков.
Да.
Даешь из десантуры котиков, пожалуйста, 56%. И 44% наших слушателей говорят, что нет, оставьте десантуре возможность широко, разгульно, с небольшими нарушениями общественного порядка, отступлениями от правил, отмечать свой профессиональный праздник. 44%. Все. Да. Ну, то есть, мы обычно такие голосования трактуем как 50 на 50. То есть, дискуссия в обществе по этому поводу продолжается. Закон должен быть для всех, настаивает Эдди. Что еще? Под ОМОНом финки ежегодно на Иванов день, это главный праздник после Рождества, тонут постоянно, много пытаются исправлять ситуацию, но мало что меняется. Это традиция, это Массимо пишет. Очень печально, что нашу страну такие... Это некорректная формулировка, мы ее даже дочитывать не будем. Парк Горького теперь будет Горький парк. Это пишет 654-й, он периодически острит. Все, ну и давай еще несколько резюмирующих комментариев. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
День добрый, Виктор Десантник, Москва.
Да, Виктор, да.
Я хотел вам сказать, что десантники — это же особая каста вообще в России и, можно так сказать, ну вообще в русском мире. Почему? Потому что в Великую Отечественную войну благодаря именно десантникам возникли первые партизаны, которые были заброшены в тыл врага и вели разведывательно-диверсионную деятельность. Это раз. Два. Афган. Три. Чечня. Четыре. Во всех спецназах Альфа, ГРУ и так далее, кадровый состав набирается из десантников. Поэтому я хочу сказать, донести свой пассаж, что десантники в России — это особая каста людей, которым нужно дать выпустить пар. И все, понимаете, это дань уважению традицию и традициям и гвардии.
Меня пугает следующее, если альфовцы будут вот так же, как десантники, отмечать свой день. А это еще более суровые люди, ну, когда...
Не, понимаете, альфовцы, они в альфа как раз-таки служат все, кто вышел из десанта, да. Но Альфа это, ну, несколько серьезная организация, да. десантура более широкая. Но в этом ничего плохого не вижу. В том, что люди просто выпустят свой пар, да, все посмотрят, какие десантники молодцы, крутые ребята. Ничего ведь плохого из этого не получается. Вот намного хуже, когда власти вот некоторых городов и градоначальники отключают фонтаны, как это было вот в Волгограде. У меня товарищ служил в десантуре на Балканах, да?
Да.
Поехал в Волгоград с города Калач-на-Дону искупаться в фонтане, понимаете? Взял семью, все культурно, цивильно проходит. И бац, понимаете, фонтаны отключили. Да. Я считаю это неуважительным отношением к десантному братству.
Но вы понимаете, что как только нечто подобное повторится, то опять эта дискуссия возникнет. И не дай бог, кто-то пострадает еще из, как это, мирных граждан.
Вы понимаете, на концертах рок-музыкантов и прочих собраниях других каких-то популярных исполнителей страдает, мне кажется, больше людей, давки и так далее.
Алкогольное
клубы. На лазерных шоу, да, как бы...
Есть. Ну, спасибо, спасибо. Да, давай военного психолога выслушаем. О, человек.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир, Настя, радиослушатели. Сергей меня зовут. Я да, просто Сергей. Хотел бы сказать пару слов о том, что такое десант.
Да.
Когда, не дай бог, у нас что-то случится с вами, да, вот это люди, которым будут затыкать дырки наиболее страшные и ужасные там на фронтах. Да, вот
бросать на передовую, это удерживать
наиболее, какие-то... Да. Наиболее мобильные подразделения и части. Вот это люди фактически пушечное мясо, которые готовы идти и нас с вами защищать там ценой своей жизни очень быстро и легко. Поэтому, ну, можно как-то их уважать за это. Не за то, что они где-то там служили, а за то, что они реально будут делать, если, не дай бог, что-то случится.
А если завтра война из этой серии?
Да.
Да, а вот что с точки зрения психологии, например, что может теоретически произойти, если вот те самые ограничения и запреты будут действовать в том числе и для них?
Ну, не знаю, а что людей-то обижать? Они простые ребята в основном. Ну что, как бы так? Ну,
оставьте, не оставьте, знаю. Оставьте.
С человеческой точки зрения я не считаю, что что-то ужасное происходит.
Спасибо. Ну и давай уже для того, чтобы окончательно заступиться за десантников, на всякий случай напомним гражданам Российской Федерации, что есть такой праздник, называется Новый год.
Да.
И вот в ночь с 31 декабря на 1 января любого года обычно происходит то же самое, за исключением купания в фонтанах, что и на день ВДВ. То есть граждане Российской Федерации массово нарушают общественный порядок, распивают на улицах, случаются и алкогольные напитки. Да, такое бывает, я сам видел.
Да уж.
Даже могу шепнуть, что в некоторых случаях участвовал в подобных безобразиях. Они шумят на улицах после 11, нарушая, опять же, общественный порядок, что противоречит.
Но мы же говорим сейчас, то есть начали мы не с того, что там много-много нарушений, а по отношению к обычному дню, а просто, что это угрожает жизни людей самих.
И я хотел бы напомнить, да. Что в ночь с 31 декабря на 1 января
да, взрываются петарды.
Скорая работает на износ.
Да, да.
В ночь с 31 декабря на 1 января граждане Российской Федерации массово гуляют, массово нарушают общественный порядок, массово страдают, массово гибнут. Но вопрос о том, что это безобразие нужно запретить, ограничить и всячески этому противодействовать, все же не ставится, потому что речь идет о большинстве граждан Российской Федерации. Поэтому, товарищи...
Ты заставил меня задуматься о том, как уберечь всех от Нового года.
От Нового года.
Говорить, лечь спать с тем, чтобы завтра так интересно ложишься в 16-м году, а просыпаешься уже в 17-м.
Всем брому, товарищи. Ну, давай, все, будем о движении говорить.
Подъем в движении.
Где вы едете, что наблюдаете? Давайте рассказывать. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Наш телеграм. Телеграм-бот тоже работает. Говорит МСК-бот, он так называет. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Третье транспортное кольцо перед туннелем на Ленинский проспект. Привычная пробочка.
Привычная пробочка, ну такая нормальная. Ничего критического.
Ну да, такая движущаяся, не безнадежная.
Спасибо, принимается. Сущевский вал, ну, стоит, конечно же. Что еще? МКАД и внутренний, и внешний втыкаются в Ленинградку по-прежнему, как и час назад. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы...
Энтузиастов 600 метров проехал за 40 минут.
Энтузиастов за 40 минут проехали. Отлично, принимается.
Нет, 600 метров.
А, 600 проехал. Метров за 40 минут. Это катастрофа, тогда все плохо, тогда беру свои слова обратно. Ленинградка в область, она же в область, да, нет, подожди. Нет, в область она чуть-чуть, ну, тут, ну, то есть значительно меньше, чем в сторону центра. Вот в сторону центра все плохо, прям в МКАД втыкается, отвратительно. 7373948, слушаем вас внимательно, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва, Киевка, в Москву стоит от Внуково до МКАДа. Я вас поправлю, немножко гуляет на Новый год не с 31 на 1, а с 31 по 10.
Ну, это тоже случается, это правда, это правда. Спасибо. Да, далеко пойдем с таким вот обсуждением гибели человека. Это Алексей пишет, от Дмитровки до Ленинградки тяжко. Это Кирилл пишет. Что еще? Рига на въезде, стоит. Это Рустам пишет. Это ваши через Телеграм сообщения читаю. Давайте еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Еду из центра Переяславки в область, до МКАДа, хорошее движение, а в центр стоит на протяжении всей трассы.
Ярославка в область едет в сторону Москвы, ну, в сторону центра стоит, да? Еще один звонок, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Химки внутри мертвые, что туда, что обратно.
Что там происходит? Это все из-за аварии с манипулятором и вывода?
Да. Не, так внутри самих химиков. Я спустился с улицы Маяковского. Вот тут 40 минут еду до улицы 8 марта.
Чудовищно.
И туда стоит. Я не знаю, что тут происходит.
Спасибо. Это была информация о движении 10 утра. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов 6 минут в эфире программа «Подъем». В студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов.
Доброе утро.
Доброе утро.
Пришло время прекрасных новостей. Настя, давай жги.
Да, президент Никарагуа выбрал свою жену кандидатом в вице-президент.
Кандидатом? То есть там напрямую он не смог ее сделать вице-президентом?
Даниэль Ортега. Помним?
Ортега, конечно же.
Красарио,
это же наш человек.
Мурильо, это жена, видимо,
кандидатом. Даниэль Ортега выбрал Росарио Мурильо кандидатом на пост вице-президента страны. И вся тонкость и пикантность ситуации в том, что Росарио Мурильо жена Даниэля Ортега. Вот что значит демократия.
Да, но это есть. А настанет, если он третий раз переизберется, то тогда да. Ну, представляешь, как это приятно жене, всем смотреть на это приятно, правда? Какой лад в семье все-таки.
Как это потрясающе.
Какой мир. Да, и все такое. Вы бы выбрали, так сказать?
Конечно, да, нет. Ну, конечно, нет, вот, Настя. Да, ну, по одной простой причине. Работать с мужем, работать с женой, это моветон. Но в смысле, не
но
потому,
это
что...
Сложно.
Это жутко неудобно. Наверное. Одно и то же лицо на протяжении всей жизни. Например,
а разве не...
Везде.
Ты про гормоны с утра рассуждал, про эмоции, про чувства. Это ты рассуждал. Я говорила про цинизм, говорила, что, может, не надо ничего. А теперь ты, значит, лицо видеть не хочешь.
Наоборот, целый день?
Ты влюбляешься, ты же хочешь всю жизнь и до конца.
Настя, подожди, остановись. Зачем ты такие вещи говоришь?
Один день потом.
Нет, это невозможно. Ты успокойся, все, перестань. Ты представляешь, они еще будут выяснять отношения на работе из-за того, что кто-то там чего-то не убрал в холодильник.
А эти самые критики, значит, там, Никарагуа, обвиняют президента и его супругу в том, что они пытаются сделать страну личной вотчиной.
Ну, это те люди, которые ничего не понимают, естественно.
Завидуют. Просто у них-то, небось, нет таких партнеров замечательных.
Дальше, смотри, у нас чего? У нас рубль растет, показывает сумасшедший рост на 8 копеек в эти секунды. Что?
А сколько там сейчас?
Сейчас 66,92.
Ну,
просто.
Ну
обновляю. Слава, что, на копейку.
Про это
еще
больше
копейку
заголовков о том, что в коридор к 70 он вышел. Теперь уже эти все новости.
Не, он был вот в самом начале торгов 67, а сейчас уже 66,91 копейку
Понятно.
Дают за доллар. Поэтому, смотри, рубль растет. Хорошая новость у тебя, нет? Дальше. Из хороших новостей. Назвали самую сумму, смотри, самый крупный отельный чек или самый большой отельный чек среди граждан РФ в июле. Такая статистика тоже ведется. Значит, смотри, в июле некий гражданин Российской Федерации, отдыхая в отеле «Вердура Ресорт», это в Рибере, Италия, я полагаю, что в Рибере, так вот, заплатил за свой номер, ну, в итоге за проживание в отеле 450 тысяч рублей.
Мне за казалось... ночь или за неделю,
нет,
за сколько?
Нет, сейчас. В эту сумму обошлось недельное проживание в пятизвездочном отеле. Всего 450 тысяч рублей.
А это получается где-то сколько? 50-60 за ночь.
Да, копейки, мне кажется. Нет?
Ну, это нормально. А что, почему, откуда эта информация вообще?
А это, сейчас скажу тебе, кто. А, директор по внешним коммуникациям поискового сервиса Hotel Look.
Да, это самое, они посмотрели, проанализировали самую дорогую бронь через интернет.
Потому что
люди более солидные, они через интернет себе ничего не бронируют.
Они тут через помощников. Они через помощников бронируют, конечно.
О том, что, да, ты не через интернет, а это все совершенно, да, там этот звонит, наверное, напрямую.
Да, и заказывает.
Кто, мажордом там, или кто там у них.
Президентский люкс, в котором проживают не за вот эти жалкие там 50-60 тысяч рублей.
Интересно,
там.
Да, что вот этот оказался человек на пике своего рода, то есть он сам планировал путешествие,
да.
Сам сидел, значит, выбирал, ползал
или
там
его
мышкой.
Жена. Или его жена.
Или его жена, приложение. Вице-президент. Да.
Да.
Вот. И, значит, и забронировал, и вот у него были деньги такие, чтобы заплатить $1000
за ночь
в отеле в хорошем отеле. Ну, а так вообще в целом $1000
хорошее. Дальше смотри, если, опять же, через этот сервис анализировать происходящие события, в Российской Федерации гражданин некий за проживание в Адлере. Заплатил 315 тысяч рублей. Но это за две недели. Это за две.
Ну, тоже нормально. Я думала, что там примерно так и стоит отдых. Если так нормально поотдохнуть. Потому что две недели, подожди, давай делить на сутки. Это, надо, наверное, номер на двух человек или какой-то номер такой, что там и гостиная тебе.
Ну, там что-то порядка 20 с копейками тысяч получается за ночь.
За ночь 20 тысяч.
Ну, это тоже копейки, нет? Да, 23 тысячи рублей в сутки.
Да.
Вот и все. Это по поводу того, как мы отдыхаем нынче.
На что равняться.
Да, а теперь как работаем. У нас «Коммерсант» опубликовал данные того, как выходили на генерала Никандрова,
да.
который сейчас...
Который, то ему плохо было, он очень путался, и все
потом
боялись, что
к нему
он наложит на себе руки. Да, потом к нему веселого какого-то йога-контрабандиста в индийской кофточке с косичками подселили. Ему стало хорошо, и он сейчас говорит, что понял смысл жизни, что, мне кажется, должно настораживать.
Так вот, Федеральная служба безопасности заподозрила замглавы СКР по Москве Дениса Никандрова в причастности к делу о взятке от вора в законе благодаря прослушиванию телефонных разговоров и контролю за его застольными беседами. ФСБ, занимавшееся делом о взятке сотрудниками СКР со стороны Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, некоторое время не могли выяснить, кто из высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России по Москве был в сговоре с руководителями Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и Александром Ламоновым, которые сразу попали под подозрение. То есть Максименко и Ламонов, они были уже под колпаком у Федеральной службы безопасности, и их откровенно пасли. В ходе прослушивания телефонных разговоров оперативники слышали фразу «генерал нам поможет». То есть, и у них сразу появилось подозрение, что есть некий генерал, который помогает Максименко и Ламонову. Позже выяснилось, что в Главном следственном управлении Москвы происходило совещание, на котором отчитывались сотрудники, разбиравшиеся с делом о конфликте со стрельбой в ресторане на Рочдельской улице в Москве. Когда люди Калашова попытались вымогать деньги у владельца заведения, как сообщает издание, сотрудник предложил переклассифицировать дело на самоуправство. Подумаешь, люди приехали как будто бы за долгом в кафе, но чуть-чуть посамоуправствовали, ну, там чуть-чуть подебоширили, с кем не бывает, понимаешь? И согласились. На этом совещании присутствовал и господин Никандров, и поэтому тут же появились подозрения в его адрес. Переклассификация дела позволяла выпустить подельников Калашова на свободу, однако этому помешала Федеральная служба безопасности, сотрудники которой знали о взятке в 5 миллионов долларов. А дальше сотрудники ФСБ уже пасли и Никандрова, и Максименко, и Ламонова, и чего-то там подсматривали, и их застольные беседы вели. И во время этих застольных бесед они что-то там даже договаривались, кто кому какие услуги будет оказывать, и про продвижение по службе говорили, понимаешь?
То есть мы, обо всем на свете.
Да,
болтали,
да,
обо всем на свете.
Болтали обо всем на свете, но и в качестве услуг, да, просто не ключевое, они предлагали некие услуги по продвижению дальше, по службе. То есть они говорили о механизмах социальных лифтов вот, для сотрудников, если они будут вот, друг другу помогать, выручать, спасать. Ну, вот, казалось бы, ничего сверхъестественного, но ну, просто, да, Коммерсант описывает механизмы того, как это работает у нас. Ну, мы это подозревали, они просто нам рассказывают.
Ну, вот ты как. Что-то вот, удивлен был чему-то? Ничего?
Я не скажу, что удивлен.
Ты так себе и представлял.
Не удивлен. Я просто для себя пометил вот то, как это действительно работает. Ну, и мы предполагаем, что работает, потому что обвинение еще, как это сказать, не было толкового, потому что мы не можем утверждать, что они виновны. Правда?
Ну,
только
да,
по приговору суда.
Не было, конечно. Да.
Просто вот именно так сотрудники Федеральной службы безопасности, сначала прослушивая телефон, где, не стесняясь, не используя никакие эвфемизмы, говорили там без метафор о том, что генерал нам поможет. Потом в застольных беседах с генералом не где-нибудь на детской площадке, как сразу предложила Настя, а где-то там сидели, выпивали.
Перекрикивая. Да, да.
Детский
набирать
гомон.
Воздуха. Надо сначала воздух набрать легкий,
а
придвинуться к собеседнику и орать ему в ухо. Что ты собираешься ему рассказать?
Нет, коротко. Спокойно, по-деловому обсуждали текущие вопросы.
За едой.
Да, там.
Об опасности, бизнес-встреч. Вот, это все, мне кажется, тут должно говорить.
Товарищи, когда подобные встречи лучше проводить все-таки на детской площадке, уверена. Настя, у нее опыт есть. Чего?
Да уж.
Переквалификация, это меня поправляет. Да, Наталья, простите, я могу в какой-то момент оговориться. Но здесь еще раз подчеркнем, ничего сверхъестественного нет, просто нам описывают механизмы того, как это работает в Российской Федерации или как может работать, потому что приговора суда еще не было, и утверждать, что именно так все и происходило, мы пока не можем. В любом случае, господин Никандров сейчас с йогом сидит где-то в следственном изоляторе, и ему хорошо, как нам описывали совсем недавно, опять же, в прессе. Да, он обрел новый смысл жизни. Возможно, карьера его больше не интересует. Слушай, ну и еще одна новость. Это у нас Дмитрий Медведев, это премьер-министр Российской Федерации.
Да,
знаешь, что такое, да? Так вот, премьер-министр Российской Федерации приехал в лагерь к детишкам на территорию смыслов. Детишки собрались с экономическим уклоном,
да,
для того, чтобы поговорить о судьбах России. И там ему задали вопрос про стратегии. Это то, что интересует нас всех. Ну, слушай, к чему мы склоняемся?
Конечно.
К Кудрину или к Столыпинскому клубу? Чего мы там, деньгами будем насыщать нашу экономику или не будем насыщать нашу экономику? Это вопрос-то ребром стоит.
Да.
Какую стратегию выберет премьер-министр Российской Федерации? А дальше цитата есть. Пожалуйста. «Мы пойдем своим путем», — ответил словами Ленина премьер. Он отметил, что теоретические концепции нельзя возводить в абсолют. А сам он не видит принципиальных различий между предложениями обоих институтов, кроме подходов к валютному регулированию и объему денежной массы. И те, и другие за открытый рынок. Концепт в одном направлении приблизительно, добавил премьер-министр. По словам премьера, правительство вынуждено в труднейших условиях не допустить разбалансировки, не свалиться в штопор с выплатой пенсии и заработных плат, что сложнее, чем написание концепции на бумаге, а любая концепция должна исходить из того, что цены на сырье и санкции носят долгосрочный характер. И что, ты понимаешь, что в итоге? Какую из концепций? Вернее,
никак, вообще все равно.
Вообще ничего не понятно.
Ничего не понятно.
Итак, смотри, у нас Медведев говорит следующее. И те, и другие, и Столыпинский клуб, да, и Кудрин предлагают похожие вещи, ну, то есть и те, и другие за открытый рынок. Здесь ничего сверхъестественного не происходит. Модель не меняется, наша экономическая. Но одни предлагают изменить правила валютного регулирования, да, они предлагают, например, насытить нашу экономику уже, наконец, деньгами, они предлагают не стесняться повышать там пенсии и заработные платы, таким образом поддерживая там экономический рост или инициируя экономический рост, так будет корректнее. А другие говорят, нет, даешь монетарную политику и пожестче с финансами, пожестче. И когда Медведева спрашивают, так чего же, какую концепцию мы будем брать?
Угу.
Он говорит, а мы пойдем своим путем.
Ну да. Ну то есть не берите в голову, не забивайте себе этим голову. Это не имеет большого значения для нас.
Как не идет? Ну, почему не имеет большого значения-то? Ну, мы правда хотим понять, как они будут действовать в нынешних условиях.
А что нам, да, вот мы, например, мы поняли, допустим, предположим, что мы поняли, что они будут жестко себя вести второму сценарию, да. И...
По Кудринскому.
Да.
Ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас каких-то серьезных вливаний в экономику не будет. Для бизнесменов это важно, им важно выстраивать свою бизнес-стратегию. Ну, то есть, или запускать новое производство, инвестировать в него, понимая, что сейчас будет, скорее всего, расти покупательская способность у граждан Российской Федерации, и их продукт может быть востребован. Или, например, это в случае, если оно там последует рекомендациям Столыпинского клуба. Или, если они выбирают кудринскую стратегию, тогда мы придерживаем все инвест-проекты и спокойно развиваемся, оптимизируя производство. Понимаешь, без рывков, без прыжков и скачков, в том числе на месте, спокойно оптимизируем производство и пытаемся понять, где нам еще там подужаться на какое-то время. Вот и все. Поэтому, мне кажется, это критически важно. Нет?
Ну,
возможно, не для тебя. Но ты тоже должна понять, что зарплата у тебя расти не будет. Вот и все.
Территория смыслов.
Слушай, давай.
Я и так это понимаю.
Несколько комментариев. Слушаем вас. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Снова Рок. Ребят, а вы читали программу-то Столыпинского клуба? Она, в принципе, от Кудринской отличается только в большую степень приватизации. Вот что самое интересное. Скорее всего, поэтому не хотят ни то, ни другое принимать. Потому что Кудрин говорит, давайте все отдадим товарищам из-за бугра. Ну и столыпинцы также, в принципе, предлагают.
Но столыпинцы еще... предлагают насытить, да? Все-таки экономику деньгами, в отличие
это,
от
этого. Это вы услышали только насытить экономику деньгами. Там на самом деле небольшие нюансы есть. Там мы реальная экономика, денег все равно не увидим. Там вот по факту там, в принципе, вот это идет. Вот. А, так,
а кто увидит?
Там и там приватизация, и в принципе все. И все в банке, все в банке, все в банке. Вот я очень смеялся. Я не понимаю, что там Глазьев делает среди этой шайки-лейки.
Не, ну важно, подожди. Банки, да. Банки, которые должны уже под меньшие проценты выдавать деньги тем людям, которые будут развивать бизнес. Нет?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Там столыпинцы это вообще не про это, я бы даже сказал. Там про более обширную приватизацию нашим родным олигархам. То есть, если при Кудрине мы отдаем это все на Запад, то при Столыпинском клубе мы отдадим это все нашим. Ну, вы меня извините, конечно, это два таких сапога драных, которые я одевать не собираюсь, как бы, ну, это мое личное мнение. Вот, то есть и там очень слишком большие минусы для нашей родины, я бы сказал бы так.
Но тогда последний вопрос остается, да. Что такое, да, в словах Медведева, мы пойдем своим путем, как бы вы это трактовали?
Я буду трактовать так, что нам надо пережить 2017 год, перекреститься и протянуть его, а потом нам пообещают ману небесную, скорее всего, ну...
Все.
И дадут нормальные программы для кредитования. Дадут, все-таки, надеюсь, по крайней мере, потому что иначе мы загнемся реально.
Спасибо. Поэтому... Давай переводить просто Медведева с медведевского на человеческий.
Давай.
Получается следующая картина. Товарищи, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Товарищи, денег не будет, но вы держитесь там. Он, в принципе, свою концепцию сформулировал именно тогда, в Крыму. А просто сейчас ее придерживается. Это и есть наш собственный путь. Все, до 2018 года как-то опасно сейчас делать резкие движения. Нужно посмотреть, что в итоге получится. В любом случае, несколько реперных точек. Санкции, там, противостояние и вот эти низкие цены на энергоресурсы, это надолго, скорее всего.
Да.
Ну и плюс ко всему, вот в ближайший год ничего хорошего точно не произойдет. Даже больше. Полтора, то и два. Все, в 2018 мы только посмотрим, как изменится внешняя конъюнктура, и в зависимости от этого чего-то там, возможно, начнем делать и как-то менять свою политику. Так и все. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот жизненный наш опыт показывает, что то, что все планирует Медведев, потом будет отменено и будет все по-другому. То есть... На медведевские слова обращать внимание не надо, но вообще-то все делается в парадигме планов Бжезинского, что мировая экономика будет развиваться против России, за счет народа России и на обломках России. Вот власть в основном-то в этом плане все и делает.
Я понял, на что вы намекаете. Ну, то есть, все-таки нужно слушать не Медведева, а Збигнева, старика, который все написал, и поэтому сейчас бессмысленно вообще прислушиваться к словам премьер-министра Российской Федерации. Я придерживаюсь несколько иной концепции и полагаю, что все, что старик Бжезинский написал, это, конечно, клево, это интересно почитать, очень увлекательно, но это не означает, что мы по этой программе живем. Я бы все-таки и в этом сомневался тоже на всякий случай, несмотря на вашу веру в светлый ум господина Бжезинского. Это ирония. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Александр, Москва.
Да, Александр.
Я просто что хотел заметить. На этом форуме Дмитрий Анатольевич высказал очень интересную мысль в ответ молодым преподавателям, что надо бы и самим позаботиться о себе. Просто, в принципе, он правильно сказал, что надо подрабатывать, надо искать какой-то дополнительный доход.
Так.
Я согласен с этой мыслью только при одном условии. Если наша уважаемая власть, если она дает нам такую установку, если она не будет нам мешать. Потому что, смотрите, вот преподаватель, например, находит себе подработку, шабашку, грубо говоря.
Да.
И местная власть, вот как это было не так давно в Карелии, если не ошибаюсь, сразу ставит вопрос, а почему этот негодяй не платит со своей шабашки налоги?
Да,
как мы тогда будем выживать, серьезно? Если мы еще и налоги будем платить?
Нет, подожди, как это? Интересная какая логика у вас?
Неправильная, да, такая позиция с точки зрения государства. Вы, подрабатывая, все равно должны платить налоги, а почему нет-то?
А почему, извините, а если нам не хватает на государственной, на обычной зарплате?
Нет, это не государство, государство, вот вы запутались. Не государство вам дает зарплату. Государство не виновато, что у вас такая зарплата, какая она есть. Вы от кого?
Нет, минуточку, а если это бюджетное? Если это... Ведь учитель, он же бюджетник, прежде всего.
Но, слушайте, что значит не хватает? Это очень, на самом деле, относительная категория. Вы знаете, можно очень мало тратить, например, на еду, и очень много, даже просто на еду. Вот сегодня газета «Ру» стратегия выживания
публикует. Спасибо, да.
Сейчас. Можно в развес все покупать, понимаете, и не деликатесы. Тогда вам будет хватать.
Я с интересом наблюдал за вашей дискуссией, просто думал, к чему ты придешь в итоге. Ну, то есть к тому, чтобы усовестить человека за то, что...
Нет, он должен все равно платить налоги с точки зрения государства, человек, который еще работает где-то же. Это же естественно, нет?
Ну, с точки зрения государства это естественно. Да. С точки зрения гражданина Российской Федерации, это противоестественно. Потому что если Дмитрий Анатольевич не обещает тебе ничего, никакого роста, и вы держитесь там, то тогда, будь любезен, Дмитрий Анатольевич, не лезь к нам в карман, если мы сейчас, следуя твоему совету, будем подрабатывать каким-то образом. Понимаешь, мы живем по-прежнему в этой парадигме. Товарищи, вы не трогайте нас, а мы не будем трогать вас. Мы свои социальные обязательства выплатили, когда поработали в школе, там, понимаешь, детей повоспитывали, получили какую-то заработную плату и с нее заплатили налоги. А все, что сверху, это вот не трожь.
Но нам же дали какую-то вольницу фрилансерам нам на 3 года или что-то такое.
Да, дали.
Были эти инициативы, да, что о себе нужно заявить в налоговую, сходить, написать на себя этот донос, что ты, дескать, там
да.
по вечерам преподаешь у себя дома, репетиторствуешь или что-то еще, переводы какие-то делаешь.
Тебя прощают.
Да, и тебе дают возможность еще там пару лет ничего не платить, но потом ты все-таки начнешь платить. Но это, правда, я не знаю, кто, есть ли хоть один человек вообще где-то, кто пошел и рассказал о себе, что он там сидит нянечкой. У меня есть учительница первых классов, я не знаю, какой этой женщины хватает сил в нашем доме. Она заканчивает уроки и приходит сидеть с ребенком. В доме в нашем. Я постоянно ее вижу на прогулках. Она гуляет, она еще полноценно отрабатывает, можно сказать, там полдня, 6 часов как минимум в семье. Ну, получает уже основную зарплату настоящую там. А так она вообще учительница начальных классов, не знаю. Ну, и, соответственно, классный руководитель. Представляешь себе?
Ужас.
Я не знаю, когда она тетрадки проверяет. Ужас. Пожилая женщина.
Ужас. Основная задача правительства – не рыпаться, а вось само рассосется. Это МИПИМПа. Но очень похоже именно вот на эту концепцию. То есть давайте сейчас без резких движений, а вдруг чего натворим, а после этого еще восстанавливать.
А кто-то хочет рыпаться? Мне кажется,
все хотят. Смотри, ключевое. Нет, все хотят рыпаться. Все хотят рыпаться, но главное, чтобы это не я. Ну, то есть вы сделаете так, чтобы все заработало, и мне стало хорошо. Понимаешь?
Все хотят увидеть прогресс.
Да. Да. Ну, то есть я работаю и хочу за это получать хорошую заработную плату. Или я работаю и хочу, чтобы я при этом развивался. И в этом состоит наша концепция. А вы там давайте подсуетитесь, чтобы нам стало хорошо. В это время правительство тем же самым занимается и призывает граждан активнее себя вести. Понимаешь, граждане призывают правительство, а правительство призывает граждан. Это такое у нас противостояние. Ну и еще оптимизация по-кудрински, по-столыпински и идеологическая и психическая кастрация русского народа, уверен космополит. Это из комментариев, которые приходили. Ну и что? Сейчас Дмитрий Анатольевич типичный покемон, чтобы его... Чем бы его шарахнуть покеболом, интересуется Владимир. Это такое предвзятое отношение к Медведеву, как человеку, который не принимает решений и который ничего серьезного из себя не представляет.
Ну, а мне кажется, он единственный, кто там формулирует для всех то, что, то, что видно
то, там что всем. То, что стесняются произнести остальные.
То, что другие не говорят, да, вот и все, ему надо быть благодарным за это.
Все, еще один звонок успеем принять, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста, да.
Да, подскажите мне, то есть это, почему вообще были сказаны вообще такие слова?
Потому что его спросили, ну, то есть там сидят
студенты. Что делать молодым преподавателям, у которых, ну, зарплата маленькая, там, грубо говоря, такой вопрос.
Не-не, там иначе.
Ну, логично, учить так нашу молодежь, на какую зарплату они получают, а потом мы возмущаемся, почему у нас такое образование.
Вот сейчас мы как-то ушли в сторону от экономических концепций по одной простой причине. Настя о чем-то своем сейчас говорила, а мы-то начали с того, что Дмитрия Анатольевича спросили, какую все-таки из программ он предпочитает, Столыпинского клуба или вот, назовем его, Кудринского клуба. Все, Дмитрий Анатольевич сказал, мы пойдем другим путем. Все, мы пытались понять...
Он не говорит, каким путем. Мы не понимаем, потому что вот мы смотрим постоянно, Дмитрий Анатольевич, он высказывает свои идеи, но мы не понимаем, что дальше будет, какое будет развитие дальше этого.
Вот, благодаря нашим слушателям, благодаря вам в том числе, мы кое-что поняли. Поняли следующее, что наш путь заключается в том, чтобы день простоять, до ночи продержаться. То есть,
да, ничего, не рыпаться, а там вроде как нам будет 60 лет, через 60 лет мы все помрем, и нам у вас особо деньги не нужны будет. Ну а зачем так? Зачем так жить просто? Почему нельзя планировать на 100 лет вперед, ну, на 120? В чем проблема?
Давайте планировать. Только на них полагаться не имеет смысла, вот ключевую.
Ну все умные люди. Вот я иногда, знаете, Анастасия, я иногда думаю, например, там 5-10 лет назад люди, ну, такие же, ну особо общество не изменилось, мир особо не изменился. Вот сейчас какие-то принимаются законы у нас. А почему тогда, там, 5-6 лет назад эти законы нельзя было принять?
Конъюнктура изменилась. Конъюнктура. Слушайте, мы всегда пляшем от того, что с нами делают. И, увы, мы пока еще не можем как-то этому противостоять. Все, 10.30, новости.
Объем. Обзор прессы.
Итак, у нас «Аргументы и факты» сегодня публикуют материал на своем сайте о том, что Трутнев пригрозил увольнениями за провал в развитии рыбной отрасли. По словам полпреда президента, ряд федеральных чиновников не выполняют поручения руководства страны по развитию рыбохозяйственного комплекса. Ну, вот про петербуржец, который доехал за 230 тысяч рублей до Магадана, вы уже слышали только что, об этом сегодня на газете «Ру» можно почитать. Агенту Хусейна Болта, ямайского бегуна, спросили, за сколько тот мог бы пробежать милю, а Болт ответил, что тот никогда не пробовал, он только на короткие дистанции на время бегал. Подозреваемого во взяточничестве генерала СКР вычислили по застольным беседам в «Коммерсанте» сегодня, об этом публикация, вот про Никандрова, того самого молодого генерала юстиции, ему всего 37 лет, которого вот взяли, подозревают в том, что он вымогал взятки. Все это после прослушивания этих самых телефонных разговоров, ну и также застольных бесед, вроде сейчас выясняется. «Новая газета» ответила на иск Сечина. Издание на своем сайте опубликовало ответ на заявление главы госкомпании Игоря Сечина о намерении подать иски против ряда СМИ, которые, по мнению Сечина, его и его коллег по «Роснефти» участвуют в распространении материалов, в которых содержится недостоверная информация. Ну и речь о том, что фотографии вот в Инстаграме его жены Ольги вроде бы похожи на те на фотографии, сделанные на дорогой-дорогой яхте. Назван самый коррумпированный регион России. И это оказалась Курская область. В 2016 году сделали обзор первых 6 месяцев 2016 года, и в 2016 году Курская область на первом месте. Там было когда-то в прошлом году 89 коррупционных преступлений, а в этом году их стало 257. Несложно посчитать. Получается рост на 189%. Таким образом, Курская область в таком негативном на негативном первом месте стоит. «Кризис. Стратегия выживания». Это газета «Ру» сегодня публикует всякие разные лайфхаки, как можно выжить в современном критическом вот этом вот нашем кризисном состоянии. Покупки россиян в магазинах теперь ограничиваются только самым необходимым, следует из информации, собранной маркетинговым холдингом «Рамир» в июле. Размер среднего чека уже 5 месяцев подряд остается рекордно низким, на уровне 3-4-летней давности. А по сравнению с июнем 2015 года он потерял 55 рублей или почти 10% от всей стоимости. Это был обзор прессы 10.37.
Говорит Москва. 94,8.
В Курске сидел Рудской с 11 чемоданами компромата. Это про Курскую область, МИПИМПА пишет, которая оказалась самым коррумпированным регионом в Российской Федерации. Вообще удивительная, да, штука?
Потому слушай, что я ты... даже пошла посмотреть, что там в Курской области. Экономика, например, из чего состоит.
Чернозем.
Сельское хозяйство, да, и аномалия, вот эта вот магнитная,
магнитная.
Добыча, да.
Как, иными словами, деньги есть.
Ну да, есть, да, откуда поживиться. Вот.
Смотри, пожар на Кутузовскому дому 8, пишет 89-й, и я вот не понял, смотри, с одной стороны он написал сначала радар на Кутузеву дому 8, потом пожар на Кутузовскому дому 8, второе сообщение пришло чуть позже.
Наверное, у него автокоррекция.
Да, автозамена.
Радар, ты, кстати, уже это сегодня мне
коварная штука. Я ровно за это и зацепился, да, потому что сегодня же была новость про то, что в ряде регионов сотрудникам ГИБДД запретили использовать те самые ручные радары, то есть людей с фенами больше там увидеть нельзя, ровно потому, что это как-то коррупционогенно, и поэтому с этим нужно бороться. И все это из письма Колокольцева, которое распространено среди руководящего состава Министерство внутренних дел. Колокольцев Владимир, напомню, это министр внутренних дел. Он написал специальное письмо. Даешь борьбу с коррупцией, поэтому, товарищи, отказываемся от фенов, потому что ничего хорошего из этого не выходит. Все.
По свидетельствам очевидцев, я представляю, эти люди, на самом деле, никогда
люди жалуются.
Не попадали в такую ситуацию, сами эти генералы. Но а почему в ряде-то, а почему не везде?
Че?
В ряде регионов, ты сказал.
Видимо, где-то особенно сильно жаловались. Где-то особенно сильно жаловались и в качестве этих регионов перечисляют. Сейчас попробую найти быстро. Какой-то из южных там точно был, а мы всегда их подозреваем в том, что они там чего-то слишком много хотят. Но, подожди, Краснодарский край, пожалуйста. Да, ну, справедливо. Все едут через Краснодарский край, понятно куда. Самарская область, Ростовская область. Ну, это те регионы, где больше нельзя.
Mm-hmm.
Но
будем
я,
знать.
Я вот, признаться, давно не видел в Москве и Подмосковье, и в Калужской области не видел, и в Тульской области не видел. Вот именно сотрудников ГИБДД с радарами ручными. Ну, как-то да. Они вымирают, как динозавры.
Да.
Все больше камеры автоматической фото-видеофиксации, которые не дают нам покоя. Вот все. Это что происходит. Поэтому, да, ночью отменили, там еще оставались какие-то рудименты. А сейчас и с ними нельзя. Ну и дальше. Хорошо, да?
Да,
да,
отлично.
Все хорошо. Дальше. У нас есть еще, знаешь что, лазерное оружие. Нам намекнули, что у нас тоже есть лазерное оружие.
Свои новинки.
Да, свои ноу-хау.
То есть, ну как лазерное оружие? Вот американцы новую ядерную бомбу, а у нас...
А мы говорим, у нас есть лазерное
оружие. Ну какое, расскажи.
Подожди, сейчас я тебе расскажу. Я только вот сейчас... Подожди, быстро найду. Заговорили о науке, и здесь я вспомнил, что нужно мгновенно поздравлять царов. Да, вот смотри.
А, точно, там же патриарх
царов.
Еще встретился, там все приехали. И Рогозин, и Кириенко, столько народу было там на встрече. И
поздравьте
все это слилось.
Царов с 70-летием Российского федерального ядерного центра в НИИФ, создавшего ядерный щит России. Привет Западу! Это вот как раз нам пишет 85-й, возможно, как раз из Сарова он и пишет. Да. Угу. А теперь возвращаемся уже к лазерным технологиям и ссылаемся на заместителя министра обороны Юрия Борисова, который сообщил, что вооруженные силы России получили отдельные образцы лазерного оружия. Такое заявление он сделал, выступая на торжественном мероприятии, посвященном как раз 70-летию Российского федерального ядерного центра.
И достал пушку.
Из Сарова.
Да, но нет.
Он в Сарове выступал и говорит, вот так, мол, и так, лазерное оружие у нас есть. И некоторые образцы уже поступили в вооруженные силы Российской Федерации. Он отметил, что оружие на новых физических принципах, а не новые со времен Альберта Эйнштейна, который предсказал появление лазера. Потом кто-то еще там, Дирак, по-моему, Дирак теоретически доказал, что лазеры, они, да, возможны, и что нужно это все сделать. А потом вот уже в начале 20 века начали постепенно что-то там создавать. Все. Вот эти вот новые образцы с начала 20 века, которые все еще остаются новыми, на новых физических принципах, уже не экспериментальные, стали реальностью, и мы их как-то, наверное, можем использовать. В его основу положены физические процессы и явления, которые ранее не использовались в оружии обычном, холодном, огнестрельном и так далее, или в оружии массового поражения, ядерном, химическом, бактериологическом. Специалисты выделяют лазерное, радиочастотное, пучковое, наверное, да? Или пучковое. Кинетическое оружие и иные виды оружия.
Слушай, правда, вот нужны те люди, которые могли бы пояснить, о чем мог нам рассказать Юрий Борисов, потому что мы знаем о разработках там, у них, угу. у вероятных противников, но не знаем абсолютно о том, в каком направлении двигалась наша наука и техника, чего мы там конкретно добивались и с чем боролись. Ну, то есть мы там должны сшибать ядерные боеголовки, черт тебе, пучками лазера. Что? О чем?
Интересно, да, среди наших слушателей есть люди?
Кто может рассказать? Время? Это наша рубрика «Хочу все знать». Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Снова Рок.
Да, Рок.
У нас лазерное оружие было. В 91-м мы испытывали впервые, значит, самолет лазерный. Лазер с накачкой был углекислотный, по-моему, если я не ошибаюсь. Правда, в 93-м мы закрыли эту программу. А также мы для наших космонавтов, у нас была идея, то, что мы с американцами будем драться все-таки на орбите, мы даже сделали лазерный пистолет для того, чтобы прожигать им скафандры. Потому что лазер все-таки маломощный тогда был, да? И не мог пробить скафандр, но совсем вместе с телом, так сказать. Но прожить скафандр за пару секунд он вполне себе мог.
Киловаттничек какой-нибудь такой, небольшой.
Да. А, кстати, вот по поводу Пучкового, и у нас есть эти СВЧ-пушки, мы на американцев смотрели, да. Поулыбались, свое запилили. Вот, можно человека поджарить буквально за 10 секунд. Ну, вот просто тушка-гриль.
Звучит ободряюще, спасибо. Да. Спасибо. Давайте еще специалисты, о чем идет речь, про 90-е мы вспомнили, а тогда почему-то от этой идеи отказались, сейчас, возможно, вернулись. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Был, значит, разрабатывал Бацев и Прохоров, которые изобрели лазер. Значит, в станице Зеленчевской есть комплекс Крона, контроля космического пространства. Там разрабатывался проект «Гамма». Мало того, чтобы обнаруживать, ну, оптико-электронными средствами, и должны были уничтожать космические аппараты. Но он в 90-х годах сгинул.
Опять мы вспоминаем о том, что у нас было и от чего отказались. А что тогда поступает в вооруженные силы Российской Федерации?
Ну, сейчас даже не могу сказать.
Правда, интересно. Возможно, это какие-то лазеры, которые позволяют бороться с оптикой противника. Там они слепят их, черт его знает. Возможно, беспилотники сшибают с помощью лазера. Я одну только такую штуку держал в руках. Ну, я даже не могу назвать ее боевой. Да? Но, да, у китайцев можно на eBay купить. Да,
или... А что это за штука?
Смотри, вот как лазерная указка, только большая. Вот большая лазерная указка.
Ну, это прожечь-то что-то можешь ею, да?
Да, конечно. Ты направляешь на деревяшку, деревяшка начинает
дымиться. Это выжигательный аппарат.
Это не выжигательный аппарат.
А что это? Вот как ты покупаешь на eBay, чтобы... Ты что пишешь там? Что? Лазерная штука?
Хочу себе лазерную указку.
А, это все-таки как лазерная указка?
Которая, зараза, прожигает дерево. Ну, в смысле, по крайней мере, может сделать так, что оно воспламенится. Газету прожигает. Вот все, что я могу сказать. Это запрещено, конечно же, в Российской Федерации. То есть это нельзя. А-та-та тебе Точно. Будет. Да, но если очень нужно, то некоторые отчаянные люди покупают себе, им привозят, доставляют, и они потом это все хранят дома и к чему-то готовятся. Не знаю, к чему. Давай еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот из приводов резаков пишущих мы делали еще 10 лет назад вот такие вот указки толстые, легко очень, вытаскивается там лазер, ну и, значит, батареечка и прожигаете. А что касается того, что поступает к нам, я вам не буду говорить, каким причинам, но я не в восторге.
Поступает к нам на вооружение, но никто пока не знает, что. Даже, а вы знаете, что
я
это?
Я так чуть-чуть, ну так, краем, слухами там. Но я не в восторге.
А что это? Что это будет?
Да хоть нам расскажите.
Это я не могу вам говорить.
А то что? Ну ладно, секреты такие.
Нет, давайте, просто небольшие уточнения. Мы же не будем сейчас военные тайны сдавать, правда?
А почему?
Я же вам объясняю то, что мне досталось вот так вот. Так сказать, вот, то, что я услышал, я не могу дальше передавать.
Это для чего? Для того, чтобы сшибать кого-то там в какие-нибудь беспилотники? Или для того, чтобы слепить врага? Или вот хотя бы направление, в котором мы работаем?
Оборонительное или наступательное?
Да прицеливаться.
Прицеливаться, прежде всего.
Ну и все.
Да, спасибо, спасибо.
Лазерный прицел я для словосочетания знаю еще очень давно.
Знаешь, да?
Давно знаю.
По фильму «Кобра», наверное, еще.
Наверное.
Да?
Да. Но если это вот это имеется в виду, то это...
Лихие
боевые. Конечно, тоже можно сказать лазерное оружие, да, но мы-то ждали, что какое-то совсем прорывное что-то новое.
А возможно и есть, а нам просто не рассказывают. Юрий Борисов намекает, что есть у нас такие штуки.
Но он же говорит, что не в восторге. Он так бы сказал «бомба», если бы был бы в восторге.
А возможно, не знает человек, о чем идет речь. Возможно, он знает только про одно из направлений деятельности наших ученых. А мы уже давно далеко шагнули куда-то туда... И все. Вглубь. И уже можем, и вширь. 7373948. Давай еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Вообще лазеры существуют на трех физических принципах. Это газовый, полупроводниковый и твердотельный. Скорее всего, нашли какой-то четвертый. Вот идет о чем речь.
Ну а тогда почему? Если четвертый нашли и это стало поступать в войска, мне кажется, это слишком быстро, нет?
Время было.
Было. Хорошо, хорошо. Андрей пишет: лазер авиационного базирования начали восстанавливать. Программа «Сокол Эшелон». Пару лет назад появлялось фото в интернете. Об этом пишет Андрей, намекая на то, что вот та программа, которая существовала в 90-е, которую успешно прикрыли, по словам нашего слушателя, к ней вернулись. Это самое простое объяснение, да? К ней вернулись, и сейчас просто ее восстановили. И эта штука теперь как-то стала еще и работать. Вот и все. Ну, еще один звонок. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш Твиттер тоже работает, собака говорит МСК, и Телеграм-бот. Телеграм-бот говорит МСК-бот. В латинице и всего одно слово. Давай выслушаем Михаила, потому что у него какие-то сведения есть. Да, Михаил, я знаю, что вы, если что-то знаете, то сдадите, конечно, пожалуйста.
Нет, но я хорошо это знаю. Это бессмысленно говорить в рамках этой передачи. Это будет все чистое гильотерство. Поэтому я бы сказал так. В истории человечества есть два крупнейших состояния перманентных, которые паразитируют на человеческой ограниченности и человеческом невежестве. Это церковь и так называемая безопасность страны,
так,
которая сама по себе нужна. Но за этой безопасностью стоят такие огромные средства, которые отнимаются у населения, которые постоянно масло или пушки под воздействием пропаганды выбирают пушки до такой степени, что даже жизнь собственных детей, которые не обеспечены совершенно, не остаются.
Иными словами, нам подло врут, рассказывая.
Конечно. Во! Ну, конечно, это было... Да, это безопасность нужна, но там, где генералы и закрытое общество, это под этой безопасностью, так сказать, которая представляется как наиважнейшим фактором, идет просто вайка, понимаете? Но самое страшное, это даже не воровство, а неэффективность.
Ба,
чтобы
спасибо.
Обеспечить свою службу дальнейшими предназначениями и оставаться у власти, люди идут на все. Закрытый бюджет — это страшная штука, понимаете?
Спасибо. Тайны Михаил очень не любит. Даешь открытое общество. Но, с другой стороны, не всегда врут. Просто вспоминаю, например, нашу космическую программу еще времен Союза Советских Социалистических Республик. Она же тоже начиналась с абсолютно секретных разработок, да, которые были посвящены исключительно тому, чтобы доставить в нужную точку планеты какую-то ядерную бомбу, да, понимаешь? Вот для чего запускалась наша там космическая программа. И ничего, после этого сначала спутник запустили, потом Гагарин полетел и так далее. Поэтому не всегда в закрытых обществах, не всегда генералы врут, не всегда это исключительно распил денег. Вот
не всегда. Да? А вот, кстати, да, про распил мэра Ярославля.
Давай, давай.
Которого уже все, наверное, забыли.
Урлашов, напомним.
У его еще в 15-м году суд над ним начался по делу, значит, о коррупции. Вот его признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за коррупцию.
8,5 лет строгача для Евгения Урлашова. Это бывший мэр Ярославля, который прославился тем, что он такой оппозиционный. А потом его обвинили в коррупции, и суд его признал виновным. Это раз. Во-вторых, приговор довольно, я не знаю, суровый или нет.
По-моему, это очень строго. 8,5 лет строгого режима.
Все. Это для коррупционера Урлашова. Ну, мы уже можем называть его коррупционером, потому что таков приговор суда, правильно?
Ну да. Ну все. Как-то да. Вот вам кровь, брызги.
Кровь. Пустили Хотели? Кровь коррупционерам. Евгений Урлашов, бывший мэр Ярославля, который известен своей оппозиционной деятельностью, или, скажем так, своей отличающейся позицией.
А что это 12,5 теперь лет общего? А, видимо, мы что-то посчитали.
Еще что-то там посчитали.
Другая цифра в медиазоне сейчас почему-то.
Теперь 12,5 лет.
Ну, в общем, много.
Да, много как-то, много. Смотри.
Больше
Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего мэра города Евгения Урлашова к 12,5 годам. Суд доказал вину Евгения Урлашова и Алексея Лопатина в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Заммэра Дмитрий Донсков был признан невиновным. Кроме того, суд признал Урлашова виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей. Приговор фигурантам дела зачитывали 3 дня. На прениях гособвинение просило приговорить Урлашова к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Не церемонились.
Для Лопатина... что, у нас же есть этот коэффициент.
Да-да-да. Для Лопатина просили 8 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 миллионов рублей, а для Донского 5 лет колонии строгого режима. Из этой тройки только Донсков избегает наказания. По версии следствия, Урлашов, Донсков и Лопатин требовали 18 миллионов рублей от директора Радостроя Сергея Шмелева. Обвиняемые угрожали не оплатить работы по муниципальному контракту, если Шмелев не передаст деньги. Часть суммы в размере 14 миллионов рублей были переданы через посредника Андрея Захарова, который уже осужден. Еще 17 миллионов рублей от общей суммы взятки в 30 миллионов Урлашов, по версии следствия, получил от директора Ядростроя Эдуарда Авладяна за содействие в принятии решения о передаче контрольного пакета акций городского дорожного управления. Все. Евгений Урлашов осужден. Вы ликуете? 134, 21, 35. Вот здесь только мы не разобрались со сроком. То ли 8,5 лет, то ли 12,5 лет. И вы ликуете, Евгения Урлашова осудили. Кровь коррупционерам пустили. 134, 21, 35. Нет, вы готовы вступиться за Евгения Урлашова. Это 134, 21, 36. Милый человек.
Я знаю, почему. С 2012 года он временно отстранен, поэтому ему эти 4 года, пока он там...
То есть он еще 8,5 лет...
И уже вычли, поэтому осталось этим сидеть 8,5 лет. Видимо, поэтому получилось.
Вы ликуете, коррупционерам пустили кровь. 134, 21, 35. Нет, вы скорее на стороне Евгения Урлашова. Вам это 134, 21, 36.
Да.
500 миллионов штраф и плюс 12,5 лет – это срок, из которых он уже отсидел часть. И осталось всего-то навсего 8,5.
Ну, по УДО выйдет через лет 6, да, если хорошо.
По УДО, ну, может быть, пораньше даже.
Чай будет там вовремя пить и все это.
Да, не будет взысканий. Да. Вы ликуете, коррупционерам пустили кровь. 134, 21, 35. Нет, вы готовы заступиться за Евгения Урлашова. 134, 21, 36. Давай несколько комментариев. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вы уверены, что он будет сидеть? Может, там двойник будет сидеть за него?
Ну, быть... там у него такое положение. Он же был вроде бы, знаете как, не то чтобы всесильный какой-то такой, ходящий во все коридоры человек. Он наоборот, его, ну, похоже, что он сам будет сидеть.
Ну, какая разница? Есть деньги, можно все купить.
А вы думаете, нет, что у него есть деньги? Вот Урлашов...
Долг такой, большой у него.
У него 500 миллионов долга. Я вот, кстати, знаешь, это как бывает... ну, как вот бывает, люди не могут всю жизнь там расплатиться...
Да.
Грубо говоря, там ДТП какой-нибудь, и вот потом им, значит, надо там содержать кого-то, а у них у самих денег нет, и вот, вот это вот все тянется. У меня почему-то, не знаю, мы не знаем, каково состояние дел Урлашова. Можно почитать, конечно, о нем.
Это не кровь, это царапинка, пишет Алексей. Это ваши комментарии.
Он
еще...
победил на выборах, между прочим. То есть его не назначали, а...
Народный избранник.
Люди, да.
Что мы знаем про Евгения Урлашова? Это народный избранник. Он победил на выборах.
Полностью сменил старую управленческую команду в 11 апреля 2012 года после вступления.
Новая метла, которая по-новому мела.
Вошел в гражданский комитет партии Михаила Прохорова, гражданская платформа. Создал в Ярославле Институт развития стратегических инициатив.
Так.
Обращался к Путину с жалобой на действия региональных властей. Ну, то есть у него был конфликт.
Конфликт с губернатором.
Ну, да. Причиной обращения стал отказ губернатора Ярославской области Ястребова и областной думы предусмотреть субсидии на оплату труда школьных учителей городскому бюджету. Начиная с осени 2012 года, мэрия города Ярославля проводит планомерный снос ларьков, установленных в охранной зоне ЮНЕСКО. Кроме того, ликвидируются торговые точки. Ну, то есть враги у него там повсюду появились. Значит,
вот.
Губернаторы, местные торговцы, установлены нелегально или с истекшим сроком аренды. При Урлашове в Ярославе были отремонтированы... Ну, сейчас тут все хорошо, Гагарина, такие-то улицы. Между тем, мэр не был доволен темпами ремонта дорог, в частности, на такой-то
по улице. По улице Корабельной, да.
5 июня 2013 года в ходе голосования муниципалитета Ярославля за оценку неудовлетворительности деятельности мэра проголосовал 21 депутат, однако сам Урлашов считал, что это политическая акция. То есть там большинство проголосовало, что они недовольны.
Урлашовым.
Да, как он, смотрите, сколько у него по декларации доходов было. За 2011 год Урлашов задекларировал доход 136 590 рублей.
Нищий.
То есть чуть более 10 тысяч рублей в месяц. При этом, обращает внимание журналист Марк Нуждин, Урлашов приобрел большую квартиру в центре Ярославля, недвижимость в Закоторосльной части города. Ну, это как вот название.
Да.
Я с лета не могу прочесть. В декабре 2012 года он посетил с визитом город побратим Ярославля Пуатье во Франции. В феврале 2013 года Коста-Рику, затем Тегеран. Короче, путешествовал и все такое. И все. Уголовное преследование в 2013 году уже и началось.
Я остановил голосование. 29% ликуют. Коррупционерам пустили кровь. Это после приговора
Евгения
Варлашова.
Ты посмотри, какие жалостливые.
71% говорят, нет.
71% им жалко, они бы его вернули.
Не жалко. Полагают, что это все политический заказ. Все наговаривают на Евгения Варлашова. Нет, не верим.
Угодного задавили. Да.
А здесь еще Белых, понимаешь, под прицелом.
Там столько губернаторов. И вот я... Меркачёва в МК, посмотрите, она вот ходит в СИЗО постоянно, там с визитами, они там с правозащитниками. И каждый раз, что не визит, то она заходит к какой-нибудь знаменитости.
Да?
Да, и в том числе к губернаторам. Они каждый думают, что они единственные. Ты знаешь об этом?
Еще раз, 29% говорят ура, 71% сокрушаются по поводу приговора Евгения Урлашова. Так вы проголосовали. Сейчас будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Яндекс говорит, что у вас все так же плохо. 4 балла, но в смысле, по нынешним временам это не очень хорошее движение. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Мне интересует, не сколько он отсидит, а конфискация когда-нибудь будет у коррупционеров?
500 миллионов рублей он должен. 500 миллионов он должен выплатить.
Ну. Я понимаю, но он, хорошо, это он. А сколько других?
Другие, о движении расскажите.
Он не один.
Будьте так добры, расскажите о движении. Где вы едете?
На трешке от Рязанки стою на ТТК на внутреннем радиусе.
Стоим. Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Просто показательная порка. Я еду по Ясенице, все отлично.
Спасибо. Вот такие экспресс-комментарии в информацию о движении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Снова Денис из Химок вырвался. Ленинградка летит прямо до третьего кольца.
До трешки по Ленинградке можно доехать хорошо. Спасибо. Принимается. Ну и еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Анастасия Эдуардовна и вас, как говорится, это самое. Ну, вы меня поняли.
Да.
Значит, ты водитель, не спеши.
Где?
Это самое, скоростной режим держи.
Плюсти.
Значит, в область, в Москве, в смысле, Жулебино в область нормально, а в Москве немножко это самое, ну, сами понимаете, затруднено. Всем удачного пути.
Спасибо, это был Виктор.
Я уже думала, да. Виктор предложит нам самим продолжить стишок, ты водитель не спеши.
А я уже был готов.
И я тоже начала думать, а он неожиданно продолжил сам.
С вами подъем сегодня провели Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.